Итак, сегодня у нас опять есть новые гости, которые не были вчера. Поднимите руки, кто вчера не был, кто впервые пришел. Сменился состав практически наполовину, на треть. Что, нам повторить вчерашнюю лекцию или продолжить тему? Как мы проводим семинар, ожидаем, что люди будут приходить последовательно, получать какую-то информацию. Но всегда у нас смешиваются категории. Итак, сегодня опять у нас гости есть, которые впервые пришли. И у нас тема сегодня, кто помнит? Счастливая духовная семейная жизнь. А, на эту тему, наверное, пришли. Так, я понял, ясно. Эта тема самая популярная. Мы все хотим счастья, обычно счастье мы связываем, конечно же, с семьей. Хотя это неполная правда. Я бы сказал, что это распространенное заблуждение. Не следует ожидать счастья из семейной жизни. Я объясню, не беспокойтесь. В этом мире нет источника счастья. Нет. Ожидается другой подход совсем для человека. Что он привнесет это счастье в свою семью. Обратный как раз момент, более реалистичный, более точно сказать об этом. Ожидание счастья означает пассивность, бездеятельность, нерешительность, отсутствие знания. Это ожидание счастья. То есть я не знаю, но я надеюсь, мне кажется, что в будущем буду счастлив. Мне так кажется всю жизнь. Мы сейчас такие эксперименты не проводим. Раньше проводили, когда при полных залах больших, мы обычно спрашивали у людей, кто из вас счастлив, поднимите руки. Ну, некоторые раздражаются на этот вопрос, понимают, что это как бы провокация. Кто скажет, что он счастлив? Нет, люди не уверены в этом. Может быть, в зале найдутся 2-3 человека, которые могут поднять руку с какой-то уверенностью. Ну, молодожены, например. Вот, понимаете, в таком состоянии люди, которые вот какую-то новизну чувствуют в своей жизни, какой-то успех, приобретение, они чувствуют, может быть, счастье. Есть какое-то в этом мире. Но подняв руки, они оглядываются на зал, видят, что никто не поддержит, они опускают руки. То есть вот такой твердой уверенности все же нет у людей. И затем мы спрашиваем следующий вопрос. А кто будет счастлив в будущем? И подавляющее большинство, почти весь зал поднимет руки, не сговариваясь. То есть верят в это люди. То есть они ожидают как бы счастья. Вот обычная психология такова. Надейся на лучшее, но готовься к лучшему. То есть мы не знаем законы счастья. И мы сегодня поговорим о законах счастья именно. Как бы мы их назвали? Ну, например, законы везения, так можно сказать. Да, это будет точное выражение. Везение – это закон, это не случайность. Мы с вами воспитаны на теории случайности. Это тоже неверная точка зрения. Ничего случайно не происходит в мире. Случайность может быть только относительная. Все абсолютно закономерно. Все, что мы делаем. Жизнь создается не случайно в этом мире. Различные формы жизни присутствуют, так их много, не случайно. И то, что мы родились в человеческой форме жизни, тоже не случайно. То, что мы находим друг друга, общаемся, тоже не случайно. Нет, все абсолютно закономерно. Наши вкусы не случайно. Мы имеем представление о жизни. Вот это разнообразие вкусов, которые несем в культуру, все есть обусловлено законами предыдущей деятельности, кармой. Математическая точность, нет никакой случайности, даже места случайности быть не может во Вселенной. Как сказал один физик, каждый атом во Вселенной точно на своем месте. Так он как бы, это, ну, Эйнштейн подобные вещи говорил, когда думал, как физик. А Вселенная, жизнь, ее закон, такой разум, такая точность, что даже все эти высшие математики с большим трудом могут вычислить все то, что происходит в окружающем мире с такой точностью и так своевременно. Поэтому если мы думаем, что в жизни что-то есть случайное, случайно жизнь зарождается, или мы случайно вот семью образовали, или случайно разошлись, это неправда. Мы же с вами не поступаем случайно в институт. Вышли на улицу погулять, и случайно в институт поступили. Случайно сдали экзамены, понимаете, и все, и уже студент. И там, обучаясь в институте, мы совершенно случайно получили докторскую степень, без всяких усилий. Ну так, совпало обстоятельство, понимаете? Мы же понимаем, что это абсолютная глупость. Конечно, обстоятельства могут помогать нам или не помогать. Это тоже закономерность. Но я не могу жить по закону случайности. Я планирую свою жизнь. У меня есть точные желания. Точные, математически точные желания. Чего я хочу от жизни. Я могу их выразить. Список могу составить. И он будет бесконечный, этот список, но очень точный. Итак, когда мне не везет в жизни, я говорю, ну вот судьба такая, случайность. То есть случайность означает, что я вне моего восприятия ситуации. На солнце вспышки бывают иногда. Как ученые поняли, солнце — это очень могучный объект. Бывают такие там протуберанцы, что могут достать до планеты Земля. А представляете, чем это грозит? По какой-то счастливой случайности мы еще живы с вами. Можно так подумать, правда, о законах Вселенной? На самом деле, в каком-то году, я не помню, там в 40-м или 50-м году была зафиксирована такая вспышка, которая могла бы сжечь Землю, но она была в прямо противоположном направлении от Земли. Но была зафиксирована учеными. А вот если, не дай бог, случайно эта вспышка вот вспыхнет в сторону Земли, нам конец. Вот это теория случайности. То есть люди обеспокаиваются, вот эта концепция, а вдруг что-то случится. А вдруг в 2012 году эта планета упадет на Землю? А? Понимаете, что может произойти? Вдруг вот такое случится. А вдруг война Третья мировая? На что один святой ответил, недостаточно ядерного оружия, чтобы была война. Недостаточно ядерного оружия, чтобы уничтожить Землю. Недостаточно этих всех астероидов и каких-то еще комет, чтобы какие-то катаклизмы здесь были. Недостаточно. Нужна еще высшая воля, согласие свыше должно быть чувствовать. Санкция свыше должна быть. Вот такая точка. То есть атеистический ум, он полагается на теорию случайности. Случайно комбинируется какая-то материя, варится в этом супе при определенной температуре, через миллиарды, триллионы лет, совпадают все эти обстоятельства случайно, и зарождается живая клетка. Вот это их теория. Основа материалистической науки, представьте себе. Другие смеются, но как это можно представить вообще? Скорее, вот знаете, скорее, сказал один ученый, я поверю в то, что из груды металлолома, который вот сыпят постоянно, знаете, в кучу металлолом, сыпают. И когда-то вот через тысячу лет из этой груды металлолома случайно соберется самолет и взлетит, чем создаться живая клетка. Вот в это я еще могу говорить, поверить, вот в эту теорию случайности. Но чтобы создать живую клетку, она по сложности во много раз превосходит такие города, как современный Токио. Маленькая клетка. То есть большинство ученых здравомыслящих говорит, нет, абсолютно закономерное, точное знание какое-то есть. И правда, как только мы изучаем законы природы, мы видим, что там ничего не случайно, все закономерно. Знание там есть. Знание откуда берут ученые? Из природы, правильно? И, к сожалению, они изучают природу только мертвую. Они изучают живую природу. Они берут живое существо, умерщвляют его, а потом препарируют. И это уже изучает мертвое живое существо. Умершее. Не изучает сознание. Если я подойду к вам со скальпелем и скажу, я хочу познакомиться, только вы мне не мешайте, пожалуйста. Потерпите чуть-чуть, будет больно, но я хочу понять вас глубоко. До глубины души, со скальпелем. Вы понимаете, не тот подход, совершенно не тот научный подход, не то направление цивилизация выбрала для самоосознания, для познания законов счастья. Счастье – это понятие не материальное, а духовное. Если бы счастье было материальным понятием, мы бы создали бы набор химических веществ для счастья и принимали бы, конечно, были бы счастливы. Правда же? Ну, почти что уже открыли это. Водка называется русская. Еще ученые открыли совсем не так уж давно. В космическом пространстве целое облако этилового спирта. Оно как-то далековато от нашей Земли, не очень близко, но открыто уже. Возможно, они снарядятся туда. Там очень много этилового спирта. Интересно, что веда говорит, что во Вселенной есть океаны вина. Это вот кажется сказкой, но, пожалуйста, вот они уже открыли. Этиловый спирт там, пожалуйста, огромное количество. То есть океан, на самом деле. Уже открыли океан спирта. Еще есть там океан молока где-то пишется в ведах, который не прокисает долгое время. Так, сложно понять все это, как это работает, закон во Вселенной. Кажется сказочным все это. Но мы сегодня будем опираться на сказки, на науку, на все на свете. Нам главное, что понять законы счастья. Нас сейчас не интересует, во что мы верим, нет, нам нужно быть счастливыми и все. Итак, сначала мы должны знать законы существования. Кто я? В каком мире нахожусь? Что со мной происходит в этом мире? В каком процессе я сейчас в данный момент нахожусь? Веды говорят, в процессе трансмиграции мы находимся здесь. Мы пришли откуда-то в этот мир, ненадолгое время, куда-то пойдем дальше. Может быть, здесь задержится кто-то, но есть процесс, трансмиграция существует. Трансмиграция означает, что материя постоянно меняется. Это так же, как вы вот в реку вплываете на лодке по реке, плывете, и все меняется, что течение существует. И все окружение меняется, пейзажи, ландшафты, трансмиграция называется. И здесь нетрудно заметить, что вокруг нас постоянно все меняется, меняется, меняется. Нужно приспосабливаться, нужно как бы заново все переоценивать, нужно как-то жить гибко очень, иметь такой разум, знаете, чтобы ориентироваться прямо на ходу, спонтанно понимать эти законы. Это трансмиграция. И есть законы трансмиграции, чтобы нас врасплох не застала жизнь. На каждом этапе жизни есть свои ступени, которые, если мы не преодолеем, вызовут кризис. Кризис означает, что я не способен преодолеть проблему, либо не хочу. То есть проблема во мне. Кризис – это не проблема. Это способ продвижения трудностей. То есть этапы называются. Как вот, например, мы идем вот по горизонтали с вами, продвигаемся, вот наш путь жизненный. И раз – тупик. Вот идет кризис, наступил. Что делать? Не могу идти дальше. Но кризиса нет, это ступень. Если вы немножко оторветесь выше от этой ступени, вы увидите, можно идти дальше на этом же уровне. Оп, тупик. Очень хорошо, повод, знаете, чуть-чуть выше, можно идти дальше. Есть ступени, кризисы не существуют в природе. Природа не ставит нам никаких препятствий. Она учит нас действовать выше, 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 выше. Это закон. Эволюция называется. Мы трансмигрируем по законам эволюции вверх. Конечно, можно и вниз спускаться, можно задерживаться на месте, другой вопрос. Но природа устроена так, что нас подталкивает выше, выше, путем отречения от предыдущей платформы на более высшую платформу. Чтобы подняться на более высшую платформу, нужно отречься от более низшей платформы. Вот эта привязанность вызывает кризис. Есть пример. Молодожены, они поженились, а потом решили вечером отправиться в плавание свадебное. У них там была хорошая яхта с парусами и веслами. Все уселись, гребцы гребли всю ночь, паруса дули всю ночь, ветер дул, все было хорошо. На утро они увидели, что они там и находятся, где начали свое путешествие. Почему? Как вы думаете, что случилось? Они ни на метр не сдвинулись вообще. Якоря забыли вытащить. Мы с вами пустились в путешествие по нашей жизни, а якоря-то мы не вытащили с вами. А? Что-то не получается как-то наше продвижение. Знаете, вот жизнь мне что-то предлагает, а я не понимаю вообще, зачем все это. Иногда. Просто сбиваюсь с толку. Я привязан к какой-то концепции, к какой-то системе. Не понимаю вселенских законов, которые постоянно движутся, в движении находится весь процесс. Я не могу жить с этим движением. То есть я либо там торможу, знаете, как этот слон входит в реку, такой большой, и он сопротивляется этому течению, а вот все равно река его уносит, большого слона. А маленькая рыбка плавает где хочет в этом пространстве, она свободна. Вот нужно стать такой рыбкой, живущей, вот так вот свободно, зная законы всего этого. То есть жизнь, мы должны жить в ней, а не сопротивляться этому течению. Научиться жить. Ну, нужны законы жизни. Так, и так есть ступени к совершенству. И только теперь нужно определить, что же такое совершенство. Куда же мы должны идти? Вот если мы определим с вами цель, мы видим, что абсолютно не случайно в жизни происходят со мной плохие и хорошие вещи. Они необходимы мне. Потому что жизнь – это хорошая школа, на самом деле. Прекрасная школа, наилучшая школа. Научиться очень хорошим вещам. Итак, если мы спросим людей, хотите ли вы достичь совершенства? Все разумные в голос скажут, конечно. Мы все хотим, и мы все стремимся к совершенству. Тогда следующий вопрос. А что такое совершенство, спросите у людей? Не знаю. Правда интересно? Мы все хотим совершенства, но мы не знаем, что такое совершенство. Мы не можем определить. Ну, не давали определения в школе, ни в институтах. Он говорит, понятие относительное, случайное. Вы сами должны понять, что вы хотите в жизни. Нет, нет, нет. Запишите формулу. Первая, одна из формул совершенства. Совершенство – это свобода от всех пороков. Это уже какое-то понимание совершенства. И абсолютная истина, к которой мы должны стремиться, определяется так. Джанма дия сяйтаха, ее определение в ведах, веданта сутра. То, из чего все исходит, является абсолютной истиной. Источник всего. Итак, откуда мы с вами все вышли? Из одного источника, из абсолютной истины. Мы частицы этой энергии. И как частицы абсолюта, духовного абсолюта, мы также духовны. Также духовны. Но часть и целое, есть большая разница. Есть две большие энергии, которые нас окружают, в ведах описывается. Две энергии существуют. Парапракрити и апарапракрити. То есть пара — это высшая энергия, духовная энергия, целые духовные миры существуют. И апара — материальные миры, эти вселенные существуют, материальные вселенные. Пространство, время, планеты, уровни планет, различные формы жизни, их миллионы. Область материи существует и область духа существует. И искра, частица абсолютной истины, душа, сознание, она называется пограничной энергией. Третий. То есть она может менять свое положение, границы. Знаете, вот есть берег океана, Тата называется, вот это мокрая его часть. Волна прибывает, это часть океана. Волна убывает, это часть суши становится. Она и суша, и часть океана одновременно может быть. И так, смотря какая стихия занимает ее. Итак, так же мы. Если мы соприкасаемся с духовной энергией, мы одухотворяемся. Если мы удаляемся от духовной энергии, мы соприкасаемся с материей, обретаем материальные свойства. Это пограничная энергия. Это вот человеческие существа и все другие частицы жизни в различных ее формах. Называется тата, татастха шакти. Есть другая терминология. Чит шакти, а чит шакти татастха шакти. Чит — это энергия знания, а чит — это энергия невежества, материальная. И татастха шакти означает пограничная энергия. Понимаете, что такое ачит-шакти? Ачит означает невежество, энергия невежества. Это материя, мертвая означает. Там нет знания, сознания не существует. Вот это ачит-энергия. Вот все, что мы видим вокруг. И даже это тело, эта энергия ачит. Оно материальное. Это химические элементы, не больше. Из мертвых элементов состоит тело. Но оживляется вот этой духовной энергией. Кажется живым это тело. Поскольку мигает, дышит, двигается, можно сымитировать, создать такую машину, как будто бы живая будет казаться. Но это говорится, мигание глаз не является признаком жизни, дыхание не является признаком жизни, и даже мышление не является признаком жизни. Ходьба и еда, и все эти функции тела не являются признаком жизни. Это биологическая машина, которая работает просто по законам природы. Нет, признаком жизни является только один – создание сознания в теле. Я есть, я есть, я существую. И я изнутри тела чувствую себя, как это тело, отождествляюсь с ним. Я мужчина. Это уже, то есть я не мужчина и не женщина. Я духовная энергия. Но я татастха шакти, соприкасаясь с телом, я себя чувствую телом, оживляю как бы это тело. Есть другой способ вхождения в тело, не оживляя его. Это могут делать некоторые йоги. Они входят в тела, но не оживляют их, а пользуются ими. Как мы машины. Мы не становимся машиной, когда садимся в машину. А вот когда входим в тело, мы чувствуем себя именно телом. Оживляем ее. То есть вот эта жизнь пронизывает каждую клеточку сознания. Называется отождествление, ложное «я». При помощи этой энергии очень трудно отделить себя от физической оболочки. От ума еще сложнее сделать. Как эта история случилась с Шанкарачарьей, который был известным философом, проповедником в свое время. И он победил всех философов того времени, установил философию имперсонализма. До сих пор эта философия самая популярная, особенно в западном мире. Это оплот как бы этой цивилизации, философии имперсонализма. Она не верна. Нет. Оно давалось с определенной целью. Но Шанкарачарья это было было воплощение Шивы. Но была задача определенная. Почему он это сделал? Но суть была в том, что он одержал победу над всеми учеными мира. И тогда один из ученых пустился на хитрость. Подумал, я все же смогу победить его, Шанкару. Я не буду с ним обсуждать философию, это невозможно. Он, конечно, меня превосходит в этом. Смысл в том, его слабость в том, что он саньяси, отреченный, монах. Так вот я предложу ему тему Кама-сутра. Он будет бессилен. В этом плане будет бессилен. Он монах. Он не сможет даже погрузить туда ум свой. Для него это опасно. И таким образом я смогу одержать победу. Вот такой был план. И он вызвал его на спор, на диспут. Шанкарачарья явился, конечно же. И предложил тему. Кама-сутра. И Шанкара понял, ловушка. Все, это ловушка. Опасно очень. Может сейчас потерпеть поражение и его учение может потерять авторитет. Но Шанкара очень разумный. Подумал, так, нужно найти выход. У меня нет такого опыта, чтобы обсуждать Кама-сутру. Я всю жизнь был отреченным в статусе монаха. Нужно обрести опыт чувственных наслаждений, тогда я смогу спорить с ним на эту тему, обсуждать. И он сказал, жди, я скоро вернусь. Это означало, что я могу вернуться через полгода, через год. Но пока вот это время, моя философия считается недействительной. Если я говорю «жди», моя философия считается недействительной, пока я не смогу утвердить истину, она недействительна. И Шанкарачарья взял такой тайм-аут. Ушел в Гималайи, в пещеру. Погрузился в медитацию. Это реальная история историческая. Погрузился в медитацию, когда делают великие йоги. И в этой медитации вышел из тела и стал искать благоприятную возможность получить опыт материального существования в другом теле. Он смотрел, искал. В одном небольшом царстве видел хорошее, благоприятное обстоятельство. Смотрите, ситуация. Царь на смертном одре умирает. То, что надо. И он вошел в тело этого царя. Тело свое оставил в пещере, тонкое тело вошло в тело царя. Подданный, окружавший несчастного царя, который завалил все царство, он был таким слабым царем, он там заболел и стал уже умирать. Вот он лежал без сознания, почти уже слабый, там стонал тихонько. И вдруг он поднялся с смертного одра и сказал, так, на чем мы остановились? Совет. Где совет, где министры? А? Нужно продолжать дела, будем управлять. Странное какое-то чудодейственное исцеление. С чего бы это? Кто-то обрадовался, кто-то опечалился. Но один священник, очень разумный человек, он заподозрил что-то. Но молчал до этого времени. И после этого дела пошли в царстве, как по маслу. Такой разум, такое совершенство. И царство стало процветать уже. Через несколько месяцев, знаете, все стало меняться. Экономика, финансы появились, управление, все мудро, все точно. И тогда этот браман понял, нет, это не тот царь, тот царь умер. Какая-то другая личность, какой-то йог в теле царя находится, с какой-то своей целью. Он позвал людей и сказал, так, тайный указ от меня. Идите в Гималайи, ищите пещеры, где сидят мистики, прячутся. Должно быть какое-то тело, мистика, сожгите это тело, чтобы он остался в теле царя, чтобы наше царство процветало. Нужно сжечь его тело, пусть остается в этом теле. Они разошлись и нашли эту пещеру, где был Шанкарачарья. Увидели, что тело находится в трансе, твердое такое, сколько угодно времени хранится. До сих пор эти тела лежат там, где-то в Гималаях, этих йогов. И положили его на костер, чтобы сжечь. В это время Шанкарачарья в теле царя понял, что-то происходит неладное. Что-то, какая-то опасность с моим телом. И мгновенно вышел, и царь что-то говорил, там дал указ, оп! Он давно уже был мертв, на самом деле. Давно карма его кончилась. Он существовал при помощи Шанкарачарьи, но Шанкарачарья не отождествлял себя с телом царя в этом случае. Управлял он просто как машиной. Вот, интересно, есть два способа находиться в этом теле. Освобожденная душа находится в теле, как в машине. Обусловленная душа находится в теле и думает, я тело. Желудок хочет есть, я хочу есть. У меня проблемы. Душа не хочет есть, нет. Нет необходимости получать пищу какую-то. Тело стареет, у меня тоже проблемы, я расстраиваюсь. Потому что душа же не стареет, не должна стареть. Она же вечная. Я смотрю в зеркало, Боже мой, что со мной? Почему? За что? Я не хочу. Я хочу быть молодым постоянно. Не говоря уже о смерти, таких вещах. То есть для души это противоестественно. Поэтому мы разочаровываемся в этом теле. Глядя на себя в зеркало день ото дня, мы разочаровываемся все больше и больше, и постепенно мы смиряемся. Ну все, старость пришла. Но сначала мы еще будем бороться. Подкрашивать волосы, там, вставлять зубы, подтягивать кожу на спине и так далее. Заниматься йогой, как-то здоровье, чтобы молодость продлить побольше. Но шея все равно становится как гофрированный шланг. Волосы не такие уже красивые и все остальное. Ну, тело. Но постепенно эти законы материальные все же оказывают сильное давление, и душа смиряется с этим, она маленькая, что она может сделать? Но вопрос заключается в том, я должен спросить, почему я старею? В чем вопрос? За что? Я в чем виноват вообще? Ведь я же этого не хочу. Ведь мне это навязывается законами природы. Почему они противоречат моим желаниям, моему счастью? В чем причина этих страданий? Причина. В чем я виноват? Вот что нужно спросить. Вот это интересный вопрос. Когда-то в детстве я смотрел в зеркало. Ну, это было моим любимым занятием, когда никого не было дома. Было трюмо. Мне было там 15-14 лет, не помню. Я смотрел, думал, как здорово вообще, супер. Какой профиль, какой эмфаз, какой затылок вообще. Погружался в полную медитацию. Я думаю, нам это знакомое чувство всем. По молодости. Сейчас мы так долго уже не смотрим на себя в зеркало. Но когда мы были вот в расцвете, красиво, лет 15-16, это самое-самое привлекательное. Вот, особенно девушки в этом возрасте очень привлекательные. Очень нежное, красивое тело. И вот есть чем восхититься, даже самому удивиться. Правда, какая красота, Боже. Это я? Здорово. И так я медитировал день за днем. Занимался медитацией каждое утро. Каждый день, не пропускал. Была моя практика духовная. И однажды домедитировался. И стал думать, а почему я – это я? Понимаете вопрос? Сейчас я не понимаю вопрос, а тогда я прекрасно понимал вопрос. Вот почему я – это я, а не кто-то другой? Да не знаю, интересно. Нужно мать спросить. Она пришла с работы, говорит, так, иди сюда, у меня вопрос, вопрос, пока не забыл. Скажи, почему я – это я? Она, что ты говоришь такое, я не знаю, как. Ну, то есть, почему я родился именно у тебя, а не у кого-то другого? Ну, не знаю, никогда об этом не думал. То есть, ну, она тоже поняла мой вопрос тогда, вот под этим впечатлением, как бы вопрос был ясен совершенно. Почему я родился здесь, а не там? Вот это вопрос, вот такие вопросы. Почему я старею? За что? Я же не хочу. А за что? Причина какая? Когда-то был один человек, он эту философию прекрасно, был ее адептом, он практиковал, но он был от рождения болен, искривлен. Родился таким, знаете, люди, кто не могут ходить, они в коляске инвалидно всю жизнь живут. Вот он был таким, у него там был горб, у него были вот такие вот ноги какие-то неходящие, вот такой он был человек. И когда он подрастал, он понял, что в его жизни трагедия. То есть болезнь – это трагедия. Он не может быть равным своим сверстникам, играть с ними полноценным. Он не может, так сказать, жениться, даже семью какую-то здоровую создать по этой причине. И стал страдать. Постоянно упрекал родителей, зачем вы меня вообще произвели на свет. То есть его вот эти размышления кончались тем, что он обвинял родственников. Почему я такой? Ответьте мне, почему? Почему все нормальные, почему я такой ненормальный? Ну, так бывает, мы объясняли родители. Врачи говорят, что вот гены там перепутались. Но я понимаю, что гены перепутались, а я-то тут при чем? Но почему именно у меня эти гены перепутались? У всех вот не путаются, а у меня перепутались. Кто виноват вообще в этом? Он вот раздражался, он упрекал кого-то, вот он так вот себя чувствовал неполноценным человеком и сетовал на свою судьбу и жизнь. И когда он прочитал Бхагавадгиту, когда он увидел, что есть законы кармы, что есть прошлая деятельность, что это не случайно, мы получаем то или иное рождение, состояние здоровья. Вы удивитесь, он сразу успокоился и стал счастливым, нормальным человеком. Когда я с ним разговаривал, я забывал вообще о его теле, потому что он весь светился, что-то позитивное говорил, он всегда радовался, он занимался медитацией. совершенно не зависел от состояния тела человека, не отождествлял себя с этим телом. Ну, это легче, когда тело вот такое уже, знаете, даже еще легче бывает себя не отождествлять с телом. Поэтому иногда люди убогие или нищие, вот такие вот, они как раз склонны к духовной практике больше, чем люди красивые, богатые, отождествляющие себя с этим вот красивым телом именно. Как раз у них бывает больше шансов. Нечего терять, видите. Ну, что говорится в древних книгах? Это не так удивительно, если нищий человек обращается к Богу, начинает медитировать на какие-то высшие сферы. Из-за своей нищеты или болезни. А вот самое удивительное, когда красивый человек и богатый человек посвящает свою жизнь Всевышнему. Вот этот человек очень близок к совершенству. Именно служит своей красотой, своим знанием, своей силой, отречением, богатством, всеми достояниями. Если он все это посвящает высшей цели, он достигает совершенства освобождения. От всех пороков освобождения. Итак, совершенство означает освободиться от пороков. И совершенство также значит привязаться к высшему источнику, иметь к нему привязанность, чувство. Это называется пратьякша. То есть мы сейчас говорим об абсолютной истине, о божественном чем-то. Это гьяна. А пратьякша означает, вы это непосредственно чувствуете. А как это можно почувствовать? Это описывается как за пределами чувств. Ниргуна. Там нет никаких качеств, не с чем сравнить. Если вы хотите сравнить с чем-то с материальным, нет ниргуна, нет никаких качеств. Брахман, дух, за пределами. Нет опыта. И тем не менее в Гите говорится, что понять нельзя, с чем-то сравнить нельзя, оценить как-то, описать нельзя. Но можно понять только один момент, его существование. Что он? Неизвестно что, но он существует. Не то, не то, не то, не то, ничто, но он существует. Это единственное определение его, сад, существование. И никаких материальных обозначений нет у него. Он существует и не существует для нашего восприятия, видите? И так можно сказать. Он является основой всего. Ну, например, солнце в нашей жизни не принимает участия непосредственно, но энергия солнца всегда здесь с нами. Поэтому солнце здесь и не здесь, мы скажем. Правда? Ну как, солнце всегда с нами. Луч солнца — это тоже солнце, но само солнце — это не луч. Если само солнце уйдет в эту комнату, мы не успеем даже подумать, что тут случилось. Правда? Все сразу кончится. То есть это разные вещи. И все же это одно и то же. Также здесь говорится, он и существует, и не существует для восприятия. Если бы он не существовал, ничего бы не существовало. Но как описать его? Ведь солнце не имеет никакого отношения к этому разнообразию вот земному. Здесь есть день и ночь на солнце, нет дня и ночи. Думали об этом? Там нет дня и ночи на солнце. У нас же солнце заходит, ночь. Солнце восходит, день. А там что? Там день постоянный или что-то? Какое там измерение времени вообще? Мы по солнцу ориентируемся. Здесь есть реки, дожди, моря, леса. Все это энергия солнца. А там что? Солнце никакого отношения не имеет. Она совершенно имеет другую природу. Описывает себя. Да? Огненная стихия совершенно по другим законам существует. И тем не менее, это ее энергия. Так что Брахман говорит, он источник всего, поддержание всего, но к этому не имеет непосредственно никакого отношения. Поэтому он неописуем. Единственное его определение – сад существует. Вот все, что существует, это называется сад. Неважно что. Существование. Это философский момент. Хорошо. Он существует. Как же можно определить, понять это сад, вечность? Вечность существует. Откуда мы это знаем? Откуда мы знаем, что вечность существует вообще? У нас что, есть время проверить это? Вечности? Нет времени? Мы не можем проверить. Когда Амар-Хаяма спросили, что такое вечность, дал интересный пример. Как философ, как поэт, он удивил публику своим примером. Сказал, представьте алмазный столб от Земли до Луны. Типа, ну, вот это Амар-Хаям, как всегда, вот пример. От Земли до Луны алмазный столб, ну и что дальше? И птица залетает каждый день на этот столб, ворона. И один раз ударяет клювом, бэм, и улетает. Каждый день ударяет клювом. И вот когда этот столб алмазный сотрется от ударов клюва вороны до Земли, это будет миг вечности. А что такое вечность, я не знаю, сказал Амар-Хаям. Публика аплодировала и восклицала, да, вот это поэт, вот это пример. Но на самом деле не совсем так. Вечность – это не протяженность. Протяженность – это уже не вечность. Вечность – это постоянство, неизменность. Вы это определяете за одну секунду, за одно мгновение. Не нужно времени для этого. Вот алмаз, а вот стекло. Как проверить, что вечно, что долговечно, что недолговечно? За одну секунду берете молоток и бьете. Куча осколков стекло. Не изменяется. Ага, вот это алмаз, он вечный. Ну, не вечно ничего не бывает, но пример такой. Значит, неизменность вечности, значит, неизменность, не меняется. Вот тут давайте попробуем попытаться, что в нас никогда не меняется. Алмаз найдем себе. И что меняется каждую секунду. Каждую секунду мы дышим, пьем воду, принимаем пищу, идут обмен веществ, правда же? Мы называем это обмен веществ, верно же? А древники говорят, не обмен веществ, смена тела. Трансмиграция происходит. Каждую секунду мы живем по законам реинкарнации, трансмиграции. Меняется тело. Нет, это не обмен веществ. Смена тела называется на санскрите. Дехина смина тхади хекамарам йованамджара. Меняется тело. Был ребенок, стал юноша. Пожалуйста. Все меняется. Юноша, взрослый. Взрослый, пожилой. Пожилой, старик. Все меняется. Смена тела. Какой обмен веществ? Неполное объяснение. Но личность в этом теле та же самая, не меняется. Кто был маленький, вы или кто-то другой? Вы были маленькие, не кто-то другой. Вы это пережили, то состояние тела. Сейчас переживаете это состояние тела, а потом тело меняется, переживете старость, а потом смерть переживем. Переживем, потому что мы не меняемся. Никогда не меняется личность. Это я. Я индивидуальность. И таким образом мы живем с вами в процессе трансмиграции. Как проходит процесс реинкарнации, сейчас покажу. Образно. По описанию древних книг это вот так. Вот моя нога, я делаю шаг. Это моя опора в нынешней жизни, мое воплощение. Я опираюсь, видите? Вот он я. Вот меня зовут так, я мужчина, у меня такая национальность, вот это моя опора, можно судить его мне. Другая нога находится в движении, в деятельности, карма, работа происходит. Это работа шаг вперед, я формирую новое тело, трансмиграция. Я путешествую таким образом, двигаюсь. Затем, когда я делаю шаг и готов уже наступить, это опора, то есть мои родители уже где-то встретились сейчас, будущие, свадьба уже готовится, скоро первобрачная ночь, мне нужно поспешить. Все, все уже готово. Эта карма исчерпала себя, этой ноги, этого воплощения. А это уже готово воплотиться. И наступает смена тела. Раз, это отрывается нога. Все, я пошел дальше. Следующая деятельность пошла. Оп, и снова шаг. Так я трансмигрирую в этой вселенной. То есть не случайные законы. И когда я трансмигрирую, мне нужны спутники. Я не могу это делать один. Вне социума, вне общества, вне стихий. Здесь речь идет о семье. Трансмиграция – очень сложный процесс. Очень трудно жить на Земле именно потому, что все меняется. То успех, то неудача, то кризис, то еще что-то. Мне нужно так много опор. Эмоциональная опора, финансовая опора, политическая какая-то опора, убеждения должны быть, образование, смотрите. Мне нужно быть какой-то старший, имеющий опыт, потому что я прихожу в жизнь как бы заново, ничего не знаю. Мне нужны старшие родители, учителя, на которых могу опираться. Мне нужно так много всего, чтобы совершить следующий шаг. Деятельность эту осуществить, видите? Столько много помощи нужно получить. То есть хожу-то при больших усилиях это совершаю. И вот сегодня речь идет о семье. Семья – это очень важная составляющая для человека. И, как мы сказали, если вы просто ожидаете счастья от семьи, то вы совершаете ошибку. Вы должны привнести туда все позитивные энергии. Отдавать туда, учиться отдавать, вкладывать свое счастье. Вот сколько вложим, столько получим, может больше. Например, смотрите, все как предопределено. Сейчас есть такие службы очень удобные. В западном мире все им пользуются, богатые люди. Каталоги существуют. Они в магазины не ходят, эти люди. Им не нужно ходить по магазинам, прилавкам, что-то выбирать. Каталог существует. А там есть номера телефонов или там какие-то сайты, интернеты. Он выбирает стиральную машину. Вот такая подойдет. Вот такой объем, вот такие характеристики. И он просто набирает, звонит, говорит, вот мне нужна такая машина. На ваш счет посылаю сумму. Все, принято, ожидайте. Правда же? Мы вложили туда энергию, вложили. Теперь просто ждите, больше ничего не делайте. вложили энергию, все теперь произойдет вне вашего участия. Через какое-то время, несколько дней, звонок, дверь вы открываете, что там? Мы пришли установить машину стиральную. А, я забыл. Да, потому что уже все оплачено, поэтому мы пришли. Предопределено ведь. Почему предопределено? Оплачено уже. Итак, мы тоже что-то вкладываем. Что-то мы какие-то счета оплачиваем. Есть плохие счета, плохой счет есть, плохая карма, поступки. Такие деньги черные существуют. И есть позитивная какая-то карма. Мы, два счета у нас существует. Плохая карма, какие-то поступки совершаем, накапливает счет. И хорошая карма тоже накапливает счет. И теперь давайте проследим такую вещь. Если два человека с плохой кармой встречаются вместе, кооперируются, что произойдет? Что муж и жена не будут вместе. И скажем, вот у них плохая карма. Приведем пример, аналогию. Два вора объединяют свои усилия. Что из этого получится? Что-то хорошее? Удвоится грех, правда же? Сразу удвоится, усугубится ситуацию. Итак, почему семейная жизнь часто деградирует? Потому что ее часто основывают на греховных желаниях. Одно из греховных желаний – желание получить счастье от этого человека, эксплуатировать его, использовать его. Ты должен мне принести счастье. Ты не забывай, должен счастье мне принести. А ты мне, мы договариваемся. Договорились, любовь, все, есть брак. Но как только кто-то не выполняет свои обязанности, или не может, или уже чувство неудовлетворения, я говорю, все, мне такой не нужен партнер. Это на основе греховного запаса деятельности люди. Люди пытаются образовать семью. Это не семья. Это временное сожительство. Пока чувства удовлетворены, они вместе. Когда чувства не удовлетворены, они не хотят быть вместе. Это не брак. Это фантазия называется. Выдумка. Брак это не то совсем. Брак значит, что они вместе и в горе, и в несчастье, и в счастье. Они проходят все эти этапы. Это же трансмиграция, я говорю. Нужна опора. Настоящая опора. А не просто какой-то временный спутник, который какую-то выгоду имеет по пути. Как однажды один вор, он решил стать святым. Воровал всю жизнь, потом подумал, хватит, все, стану святым. Пошел спрашивать, как стать святым. Мы сказали, ну, если ты хочешь стать святым, общайся со святыми тогда, и станешь святым, а как еще? Только так. Непростое дело общаться со святыми, правда же? Тем более вору. Но он решил. Он говорит, что группа паломников идет, места паломничества, вот они там изучают священное писание, у них духовная тема, духовная практика, они путешествуют. Он примкнул, сказал, я вот тоже хочу паломничество, возьмите меня. Хорошо, присоединяйся. Они знали, что он вор. Днем он шел с ними, помогал им во всем, слушал, участвовал в процессе. А ночью не мог спать спокойно. Но воры, они же ночью не спят. Не время для сна, наоборот, они возбуждаются, это же воровать нужно, работа начинается как раз. Самое волнующее время, самое вдохновляющее время. Он просыпался, думал, так что же делать, ну я же святой, я же со святыми, что, а привычка-то осталась? Нет, я не могу так спать, нужно что-то своровать. Все спят, такой удобный случай вообще. Он взял все эти вещи и потащил куда-то ночью. Ну куда тащить-то? Ничего нет вокруг, они ходят босиком, там простые люди, просто привычка. И когда уходил, ему стало снова стыдно, я же хотел стать святым, я со святыми общаюсь, снова ворую, снова возвращался. Снова расслабил все вещи по местам, снова ложился спать, но снова, нет, я все что-то ворую, не могу так спокойно спать. И так он за ночь несколько ходок делал. К утру все просыпали, все вещи в перемешку вообще, ничего не должен найти. Каждое утро все в кто-то перемешивается, кто-то завелся что ли, не может понять. Да нет, это я это делаю, я вор, понимаете, у меня привычка воровать. Я уже не хочу воровать, но эта привычка еще осталась мне воровать. Итак, многие вещи мы делаем по привычке. Как я однажды видел фитиль. Ну, когда-то, знаете, когда люди в кинотеатры ходили, кино смотрели, там журнал показывали. Не хотели его смотреть, но нужно было смотреть, вот тоже журнал. А иногда фитиль, это все радовались. О, фитиль, хорошо, посмотрим фитиль. Вот там был мультфильм такой. Свадьба показывает. Брачная ночь, там молодые, засыпают, утром просыпается невеста, жениха нет. Нет жениха, но удивляется, где же жених-то, молодой муж. На кухне какой-то шум, ага, там он, точно, дверь открывается, он в пижаме с подносом. И там, значит, весь сервис утренний, там, завтрак, все необходимое, прям в постель несет и дает в руки. Она такая счастливая, вот я даже не ожидала, за кого вышла замуж. Это просто чудо, она такие слова ему говорит, тебе нравится? садится рядом, она говорит, очень нравится. Вот будешь так делать каждое утро теперь. Вот что ожидают люди друг от друга, да? Вот теперь ты должен будешь удовлетворить мои желания. Теперь. Вот я для этого женился, а я для этого вышла замуж. Если это не так, то характеры наши не сойдутся. Сейчас главное у них причина развода – характеры не сходятся. Ложное эго только не сходится. Характеры любые могут сходиться, характеры любые могут сотрудничать. Но ложное эго никогда не сможет сотрудничать. Итак, если говорить о семейной жизни, мы говорили вот вчера о сознании, о разуме, о чувствах, о том, что вот есть эта структура внутри нас. В каждом человеке есть вот эти тонкое тело, грубое тело существует. И если говорить о мужчине и женщине, мы обозначим их сегодня проще. Вот будет мужчина, вот здесь схематично, и женщина. Мы как психологи говорим, вот здесь сторона чувств у каждого есть, а здесь разум, рациональное мышление. Как два полушария, да, известно. У них есть у каждого своя функция, чувственная сторона и рациональная сторона у мужчины и женщины. Так мы упростились вчерашнюю схему. И если взять мужчину как бы за точку измерения чувств и разума, возьмем, скажем, у него 100% возможностей чувствовать и различать, то у женщин таких возможностей больше внутренних. Примерно 170-180% женщина в полтора, почти два раза превосходит мужчину по глубине ощущать и различать. Глубже устроен. С этой цифрой нужно поспорить немножко. Это современные психологи утверждают, по современным наблюдениям. Что касается древних книг, другая информация. Я напишу, во сколько раз женщина превосходит мужчину. Согласно ведам. В 9 раз. Почти что в 10 раз. Несоизмеримая разница. Огромная разница. Однако я объясню, почему современные женщины стали вот такими. Позже объясню. Сейчас пока поговорим о том, что у них разница глубины восприятия. И в этом есть и недостаток, и преимущество того и другого. Это не абсолютно хорошо, то, что они вот такие. Преимущество мужчины в том, что он менее зависим от материальных обстоятельств. 9 раз свободнее женщины. В этом его сила, в свободе. Самое страшное в браке для мужчины – потерять свободу. Вот поэтому он боится брака. Если женщина, она забирает его свободу, он становится несчастным в жизни. Теряет смысл жизни, интерес к деятельности, ко всему на свете. Ничего не хочет делать. Начинает просто пить, там, что-то принимать, там, просто время тратить понапрасну. То есть теряет свободу, это уже мужчина, не мужчина. Все, полет кончился его. То есть для, самое страшное для мужчины решиться вот на брак, вот в этом смысле слова, что он теряет свободу. Женщина, она по глубине чувств, видите, насколько глубже, и при этом она и более зависима от материи. Например, слово «любовь» для мужчины и женщины совершенно по-разному оценивается. Мужчина говорит «любовь», опираясь на свои 100%. Женщина говорит «любовь», опираясь на свои 900%. Это разное будет понимание. Несчастье тоже будет разное представление несчастья мужчины и женщины. Глубина переживания. Измена. Разное будет понимание измены того и другого. Смотрите. Насколько более уязвима будет женщина, не защищена этим. При этом еще есть одна особенность. Что эти две составляющие работают у них по-разному. У мужчины это работает попеременно, функция чувств и функция разума. Вот так работает. Если разум пробуждается, утверждается, чувства устраняются и не мешают ему вообще, как будто отсутствуют. Как судья мужчина становится. Жесткий, рассудительный, конструктивный, принимающий решения. Все абсолютно четко, ясно у него. Это мужчина. Вот разумный разум. Но жесткий. Не мягкое сердце, жесткое сердце. Как это монарх. Вот это свойство. Если же чувства пробудятся с какой-то силой, они могут затмить разум, разум устранится, и тогда он становится похотливым, придурковатым немножко. Балагурить начинает, болтать всякую ерунду, вот такой становится клоуном каким-то. Это чувственная сторона мужчины. И есть как бы способ переключать его в чувственную, разумную сторону. Это зависит именно от женщины, с которой он общается или хочет общаться. Именно женщина пробуждает у него либо чувство, либо разум. Самый сильный объект чувств для мужчины – это женщина. Поэтому несложно ей пробудить чувство мужчины. Сделать его привязанным, вот таким вот мягким, постоянно таким вот похотливым, чувственным. Либо сказать: стоп, дорогой, на работу, а где деньги? Деятельность какая должна быть еще? И он раз, встрепенется, то есть переключился, и все, пошел на работу. То есть она может управлять им, видите? На работу, домой. На работу, домой. И если он эту женщину как бы любит, принимает близко в сердце, она им будет управлять. Все мужчины находятся в руках женщин. Все мужчины должны работать, правда, женщины? Принести деньги в дом. А кто в магазинах? Посмотрите, кто-то в магазинах. Там мужчин почти нет, там одни женщины тратят деньги. Еще такая есть как бы народная, народная, значит, такая мудрость или не мудрость, но в народе замечено, почему у мужчины морщины на лбу вот такие вот, а у женщины вот такие. Приходит мужчина домой, говорит: где деньги? Какие деньги? Она его вдохновляет, это вдохновляющая сила, 900% если у нее, она сильно может вдохновить его, могущественная внутренняя энергия у нее. На деятельность стимулирует, активизирует его. Но женщина могущественна тогда, когда целомудрена. Вот формула силы женщины. Сейчас 900% вы практически не встретите нигде в современное время. Ну, в западном мире точно. Нет, эмансипация все испортила. Женщина превратилась почти как в мужчину. Внутренняя сторона огрубела. Они уже не такие чувствительные, они не понимают ни будущего, ни прошлого, ни настоящего. А по идее должны уметь исцелять, предупреждать о каких-то явлениях, событиях, видеть что-то во снах и так далее. Они мистики по своей природе, они уже наделены этим даром. Но тогда, когда женщина думает только об одном мужчине, вот тогда она проявляет все полноценное свое могущество. А когда думает уже о двух мужчинах или о трех мужчинах, она грубеет, она утрачивает всю эту силу, женственность. А если она утрачивает свое внутреннее могущество, как она будет держать внимание мужчины на себе всю жизнь? Это же трудно. То есть брак, его успех зависит именно от этого. Как женщина будет удерживать внимание мужа на себе именно? Чтобы он не отвлекался куда-то еще на сторону, иначе брак разрушится. И если этой глубины недостаточно, то брак будет кратковременный очень. Ну, то есть пока она вот красива внешне, какие-то наряды использует, какие-то вот манеры, вот эта вот молодость, она еще может держать внимание. Тело меняется, она уже не обладает такой силой. То есть сейчас телесная красота, она становится первостепенной важности. Когда-то у нас была программа, помню, с Курехиным в Санкт-Петербурге. Ну, еще, может быть, это было 80-е годы, в старые-старые времена, вот, когда мы только начали изучать эту культуру, литературу, мы были вне закона. Любая йога была вне закона, тюрьма за вегетарианство грозила. Вред здоровью называлась. Но мы искали возможности как-то вот тоже вот выходить на сцену, чтобы люди нас видели, чтобы мы какую-то мантры повторяли, чтобы они слышали вот об этой культуре, о философии. И у нас была возможность с Курехиным. Это был известный режиссер, такой поп-рок, не знаю, он там что только не показывал на своих сценах, боже мой. У него там опилки сыпались на зрителей с потолка вообще, СКК, ослы на машинах выезжали на сцену, и, в общем, такие там всякие сюрреалистические чудеса показывал. И мы сказали: а можем выступить у вас на сцене? Говорит: конечно, как раз то, что нужно. Я как раз хочу показать вот этот весь хаос, как раз вот эту перестройку существует. Вот и вы как раз там вот к месту будете. Делайте, что хотите, вообще выходите в своих одеждах, там берите инструменты, пойте свои манты, там у меня на сцене и все остальное. Мы выступили с ним из ККС успешно. А потом была еще программа в зале, престижный зал есть такой в Петербурге, недалеко от Московского вокзала, я сейчас забыл, как он называется. Октябрьский зал, вот там еще выступили. И там в Октябрьском у нас наш был выход после как бы антракта. Но в антракте ему навязали конкурс красоты. Он жаловался, говорил: я не хотел никакого конкурса красоты, мне его навязали, вот вместо антракта будет конкурс красоты. Знаете, что такое конкурс красоты в Петербурге? Не знаете? Я расскажу. Это полуголые девицы ходят по сцене, вот и все. А я потом оценю, какая самая красивая. Публика сидит такая, знаете, элитная, им нужно посмотреть на эти обнаженные тела или полуобнаженные. И мы ждем своего выхода с этими девицами вместе. Мы в таких одеждах, значит, духовных. настроены очень духовно, а окружение у нас, ну, явно не духовное, они самые красивые, самые отборные там такие женщины молодые. И они не просто там стоят, ждут, они возбуждены своей этой полуноготой, они к нам пристают, они подходят, спрашивают, знакомятся, вы кто такие и прочее, улыбаются перед нами вот так вот. И мы не знали, что делать, честно говоря, потому что нужно было где-то больше часа провести с ними перед выступлением. Это просто была странная же как-то ситуация. А ну, мы же йогой, нужно сосредоточиться, как в присутствии женщины может сосредоточиться такой. Нас спасла одна женщина из наших, жена одного из нас. Она вышла на всех, посмотрела, так сказала на своего мужа. Куда смотришь? Никуда не смотрю. На меня смотри, на меня, вот так. Вот все, никуда не тыкается, на меня смотри. Вы куда смотрите все? Мы никуда. На меня все смотрите. Мы на нее смотрели, все, она спасла всю группу, пожалуйста. То есть женщина может удерживать внимание, когда она целомудрена. Она обладает большой силой, влиянием. Особенно ее материнская энергия, это высшая энергия женщины. Сейчас с увеличением сексуальной энергии в мире материнская энергия уменьшается стремительно, прямо пропорционально обратно. Это проблема серьезная мировая. То есть мать, которая не имеет этой материнской энергии, она не сможет воспитать сильного сына, достойного человека, мужчину. Слабые мальчики становятся. Сила мужчины от матери унаследует. Воспитание матери очень важно. Итак, эта материнская энергия, она самая чистая, говорится. В этом ее сила, в чистоте сила ее. Но когда увеличивается кама, тогда материнская энергия уменьшается. И что же мы получаем? В том, что люди не имеют эталона любви сейчас. Мать была эгоистичная. Она думала о своих чувственных развлечениях, только воспитывая детей. Это эталон любви закладывается именно от матери. Они вырастают точно такими. Например, женщина беременеет и думает, вот не кстати, не нужно сейчас. Хорошо бы сделать аборт, но уже поздно. Вот неудача какая. Вот такое разочарование постигло. Хорошо. И рожает ребенка вот в таком настроении. Что это означает? Она принимает ребенка именно вот в эту атмосферу любви. Вот она. Ну будь, ну хорошо. Ну что делать? Мой ребенок. Этот ребенок, он рождается в этой атмосфере. Для него это будет точка измерения в его жизни. Вот это настроение. Не думайте, что он ничего не понимает. Прекрасно. Как раз в этом возрасте он как раз все это воспринимает. С большой силой, с огромной силой впитывает. И именно первый гуру у него мать. Как она кормит его молоком, как она смотрит, как она поет, как она разговаривает с ним. Вот это самое важное сейчас, когда ребенок рождается. Она смотрит с сожалением, ну ладно, будем воспитывать. Сын вырастает позже, конечно же, и с любовью говорит матери. Вот, я уже женился, у меня уже семья есть. Я вижу, как нам тут неудобно, все в одной квартире, я же тебя люблю. Я позаботился уже, я уже в доме престарелых тебе нашел место. Он смотрит на нее с радостью, она не радуется, не понимает, откуда у нее такая любовь странная. Я его, кажется, этому не учила. Она не помнит, как бы, я, кажется, не добавлю таких понятий, правда же? Это не случайно. Не думайте, что случайно у него возникла такая какая-то идея. Я расскажу одну интересную историю. Исторический факт, но очень интересный. В Древней Индии случилась одна история, простая. Корова ходила и щипала траву. Простая история, видите? По городу. И увидела, что вот есть ограда такая металлическая, и там за оградой трава гуще, зеленее. И эта корова, она животное глупое, она все-таки там рог какой-то просунула, второй пропихнула, и как-то туда пролезла, голову просунула между решеткой, и выщипала траву за забором. Но обратно уже голову вытащить не смогла. Попалась вообще. И мочит, и рвется, но ловушка. Люди собрались, это Индия, корову нужно защищать, нажимать. Одна из семи матерей, и семь матерей у человека, и они под защитой должны быть. Говорится, что если человек вредит своей матери, одной из семи этих матерей, он теряет человеческий облик. Очень серьезная вещь. Мать неприкосновенна. Есть мать-земля, собственная мать, жена царя как мать, жена священника, кормилица, няня, мать. Мать-корова также. Все под защитой находятся, потому что корова имеет материнские чувства к человеку, поэтому дает молоко. Это уважается даже в теле животного материнства. Это культура, это цивилизация. И люди собрались, индусы, ну как, мать в беде, надо помогать. Что-то надо придумать, стали думать. И кто-то громко сказал, а что тут думать вообще? Корове рога спилить, да и все. И вытащить обратно. Все замолчали, посмотрели на этого человека. ничего не сказали, ну что-то придумали, там решетку когда-то отогнули, корову освободили. И один из них пошел к царю немедленно. Ваше Величество, тут странная история, тут мы корову освобождали, вот спасали. Она попала между решетками. И один хинду предложил такую странную вещь, он предложил корове спилить рога, а не спилить забор. Так, 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 сказал царь, очень важная государственная тема. Этого человека сюда ко мне, найдите его срочно. Мы проверим сейчас все. Это начало проблемы, начало деградации. Нашли этого человека, привели к царю. Ты хинду, спросил царь. Ты предложил спилить корове рога? Да, я. Ты хинду? Чистый хинду? Ну да, конечно, хинду. Ты лжешь, я тебя накажу. Признавайся, кто ты. Кто твой отец, кто твоя мать? Мать хинду, отца не помню. Так, зови мать. Позвали мать. Кто его отец, хинду или нет? Хинду. Лжешь! Хинду не может так думать. Кто его отец? Я тебя накажу. Ваше Величество, все было нормально. Хинду. Дело в другом. Я объясню, в чем было дело. Дело в том, что после первой брачной ночи, когда мы зачали этого ребенка, я утром проснулся, подошла к окну, первое, что увидела, мясника с окровавленными руками по локоть. Вот и все. Эта самскара вошла в ребенка. Знаете, что такое самскара? Впечатление, отпечаток называется. Я уже не помню, что. Но это отпечаток в моем сознании. На этом строится моя жизнь. Самскара, впечатление. Так вот, женщина – это самое чувствительное существо. Представьте, в 9 раз впечатление отпечатывается глубже в ее сознании. Брак и развод. Что такое для женщины? Полный крах. Веда говорится, что шанс быть счастливой для женщины дается только один раз. В силу ее природы, чувствуете. Видите, какая ответственная вещь для женщины. И первое, с чего начинаются эти отношения мужчины и женщины, первая фаза как бы их отношений, это влюбленность. Влюбляются, не замечают никаких проблем. На этом этапе все Божья роса называется. Все прекрасно. Нет никаких недостатков. Затем наступает период привыкания. Привыкание. Медовый месяц кончился. Все стало более-менее привычным. На третьем этапе начинают видеть недостатки. Вот тут начинаются уже сложности. Недостатки. Что там за недостатки такие? Да в том-то дело, что ничего особенного. Яйца выеденного не стоит. Но в близких отношениях становится очень-очень важным препятствием, сложностью. Малейшая вещь. Например, шаркать ногами ходит по дому в тапках. Все, не могу уже больше слушать. Перестань шаркать ногами. Бенгальская пословица. Хозяйка, шаркающая ногами по полу, разрушит всю семью, написано. Вот такая незначительная привычка кажется, но в близких отношениях каждый день, постоянно, она разрушит всю семью. То есть как они просто бытовые какие-то вещи делают дома, обязанности. Это все будет иметь значение, как кто чистит картошку, с какой-то толщина кожура у них, там, знаете, они ссорятся. Один человек убил свою жену на этой почве через 20 лет. 20 лет они выясняли, как правильно чистить картошку. Всегда ссорились, ругались, потому что один толстый, слишком толстый, а другой слишком тонко чистил картошку. И, ну, скупой, значит, был, так и назывался, скупой ты, потому что был. А ты вот такая расточительная и прочее. И они вот ругались и наворачивали на этот принцип, значит, все эти недостатки. Через 20 лет он его убил ножом во время чистки картошки. Я с ним познакомился в тюрьме. Но я там не сидел, там просто приходил в гости. Была программа, этот человек пришел и рассказал свою судьбу. Это пример того, как незначительные вещи могут стать камнем преткновения. Недостатки. Или привычка выдавливать пасту зубную. Вот так. Серьезная проблема, может быть, себе. Я тебе сколько раз уже говорил, вот так, не нажимай на пасту, вот нужно снизу выкручивать, понимаешь? Скандал, может быть, до развода может идти. Какой выход, скажите, из этого? Очень простой. Не шаркать ногами, не давить на пасту, вот и все. Но они говорят, нет, я буду давил и буду давить. Шаркал и буду шаркать. Не сошлись с характером, называется. Два мошенника. Два эгоиста просто. На уступки, если пойти, увидите, сразу все изменится. Но им очень трудно идти на уступки. Особенно женщине очень трудно идти на уступки. Значит, что женщина, наше существо неисправимое. Смотрите, сколько у нее. 900% в глубине. Пробуйте ее исправить. Невозможно. Женщина не справляется, в принципе. Она справляется только одной энергией, любовью. Но сколько любви у мужчины, смотрите. У него долг и любовь отличаются друг от друга, у женщины нет. То, что он ожидает от него, она не получит так. Пока она вдохновляет его, кажется, что он любит. Пока она получает от него эту энергию, преданность 900%. Вот и все. Это означает, что они должны еще иметь подпитку этой любви свыше. Барак-то на небесах освещается. Вот в чем секрет весь. Источник джанма-десиэтаха. Источник нужно должен быть, присутствовать в этой семье. Божественные принципы должны быть в семье. Тогда их любовь как бы не иссякает, а наоборот, обновляется, поднимается выше, выше, выше по ступеням этого кризиса. Когда жена непривлекательна становится за старости, как нужно любить? Уже по-другому. Это называется кризис. Нет, это развитие. Это естественное развитие, предопределенное временем для каждого из нас. Нужно знать, как преодолевать такие препятствия. Так видят недостатки, и начинаются ссоры регулярные. Регулярные ссоры, особенно на полнолуние, так замечено. Полнолуна, она же активизирует ум, и летают тарелки по квартире обычно. Летающие тарелки появляются. Знаете, да? Не НЛО называется. Ну, приземляются на головах надо друг друга, ну, в полнолуние, в общем, бывают такие эксцессы. И когда они ссорятся, ссоры обновляют их отношения, они снова влюбляются. Снова признаются в любви, все как было раньше. Потом снова привыкают, снова эти недостатки, снова ссорятся. Снова влюбляются, и вот проклятая жизнь называется. Все. Как кошка и собака, то дерутся, то влюбляются. Вот таким вот. Так будет продолжаться долго, пока они не совершат оскорблений. Ссора — это не проблема. Проблема — оскорбления. Если совершается оскорбление, влюбленность уходит. Все. Уже больше влюбиться они не смогут. Снова попытаются обратиться к источнику их отношений, а там пусто обнаружится какое-то время. Оскорбление уничтожит влюбленность. Все остальное. Если же ссоры без оскорбления, они могут так жить долго. Почти все время. Однако ссоры — это неприятные вещи, видите? Поэтому как решить? Многие решают таким путем. Терпение называется. Хорошо. Шаркай сколько хочешь. Выдавливай пасту, как тебе нравится. Можешь чавкать за столом, как поросенок. Мне все равно. Мне все равно. У меня какие-то еще свои интересы появляются. И на стороне это что-то у меня есть. Я только никому не говорю. Но мы терпим все это. Вот еще такой выход есть. Ради детей, ради семьи, ради родственников, ради работы. Можно вот на уровне терпения это все поставить. Все это такие нецивилизованные варианты семейной жизни. Это еще не семья. Это лишь отношения. Не очень возвышенные. Семья начинается с другой платформы. Дхарма. Вот, если можете, начните прямо отсюда. Если это возможно для вас. Здесь под шестым пунктом пойдет. Дхарма означает, каждый знает свою природу и свои обязанности и выполняет. Молча, без всяких споров и конфликтов. Нужно просто знать, кто я и что должен делать. Самоосознание. И в материальном смысле, и в духовном смысле слова. Знать и материальную свою природу, и духовную природу. Женщина должна быть женщиной, мужчина должен быть мужчиной. Не наоборот. И у женщины есть свои обязанности дома, в семье. И у мужчины тоже есть свои обязанности дома, в семье. И сама природа, она их распределила уже. Ничего не нужно придумывать. Конечно, сейчас ситуация может смешанная быть. Мужчины как женщины становятся, женщины как мужчины. Сейчас время немножко другое. Но все же этот принцип нужно познать. И дхарма порождает седьмой пункт. Уважение. Уважение исходит из внимания. Если вы просто внимательно выполняете свои обязанности по отношению к своей семье, развивается уважение. Все просто. А вот это уважение уже переходит в дружбу. А дружба — в любовь. Вот любовь будет в конце. Влюбленность вот здесь, а любовь в самом конце будет. То есть к ней нужно еще подобраться, видите. Так что является основой семьи, посмотрите. Терпение, или ссоры, или недостатки, или бытовая рутина, или влюбленность, или дхарма, или уважение. Что является основой семьи? Дхарма и уважение. Вот пока вы не убедитесь, что уважаете друг друга, в брак не вступайте. Даже если влюблены, брак не вступает. Сейчас психологи современные в Америке, они помогают молодоженам, которые должны вступить в брак, понять вот эти законы некоторые, основанные на ведах, но при одном условии, что они не вступают в сексуальные отношения. Тогда можно им помочь разобраться в этих своих отношениях, до брака еще, прояснить всю эту тьму невежества. Но одно условие, они должны вступать в близкие интимные отношения. Потому что когда они вступают в сексуальные отношения, их учить невозможно. Знаете, как они решаются, если конфликты и споры? С сексуальными отношениями. Сразу забывает человек о том, что было. Просто забывает. Проблема не уходит. Просто фактор покрытия сознания, забвения. Иллюзия счастья возникает. Чувство наслаждения большие получают друг от друга. Вот и все. Они уходят от проблемы искусственным образом. И пока у них сексуальный потенциал еще не иссяк, пока они еще интересны друг другу, они еще могут жить вместе. Но как только он иссякнет, вы сразу увидите, они очень будут недовольны друг другом. Сразу это проявится, что они совершенно недовольны друг другом. Как только наедят на этой почве. Поэтому веда говорится, что люди должны строить свои отношения не на сексуальной основе, а на основе духовного интеллекта мужчина и женщина. А сексуальная жизнь должна быть хорошо отрегулирована здоровым образом жизни. Раз в месяц. В семье. Это самая здоровая регуляция сексуальных отношений. Это большой потенциал будет у мужчины, творческий и в деятельности. Если это часто делать, постоянно, человек теряет энергию, колоссальное количество энергии, потому что капля семени вырабатывается из стакана крови. Примерно такая пропорция энергетическая. Стакан крови нужно затратить, чтобы выработать каплю мужского семени. Вот такой расход. То есть представьте, человек, который живет вот такой вот интенсивной сексуальной жизнью, он теряет собственные мозги просто, собственную кровь. Проникает в него неуверенность, страх, потеря памяти, нерешительность. Видите, дети какие, бесстрашные, решительные в играх. А? Взрослые аж просто, говорит, куда, страшно, упадешь, там то, это. Они какие? Потому что они не утрачивают эту энергию в том возрасте. У них решимость, у них смелость, отвага, радость. У них много есть позитивно, станете говорить, как дети. А как? Регулируйте свои отношения мужчины и женщины. Обретете чистоту. А чистота означает, что вернетесь на отношения, платонические будут перемешиваться большей частью. Это такие нежные, глубокие чувства, какие должны быть между мужчиной и женщиной. Вдохновляющие. Вы не будете уставать друг от друга. В этом виноваты расход неправильной сексуальной энергии, нерегулируемая сексуальная жизнь. Это кама или сексуальная жизнь отрегулирована как подобно соль в пище. Если ее слишком много, будет очень плохо. Слишком мало, тоже невкусно. А столько, сколько нужно, хорошо. Здоровый образ жизни называется. Здоровый образ жизни не только тело, но также эмоции, ум и разум. Это главная составляющая. Скажите, что связывает два физических тела, мужское и женское? Что связывает? Они же разные. Но какая-то же связь есть, они живут вместе, постоянно хотят стремятся друг к другу. Связывает их тонкое тело, тело желаний. Мужчина – это тот, кому не хватает женщины. А женщина – это та, кому не хватает мужчины. Так определяется. А иначе разницы никакой не будет между мужчиной и женщиной. Не только форма отличается, то есть форма отличается, а тонкое тело у них практически одно и то же. Как говорится, это одно тело. Какая степень родства между, скажем, отцом и сыном близкая? Между братьями и сестрами близкая? Какая степень родства между мужем и женой? Никакой. Никакой степени родства там вообще нет. Это одно тело описывается. Это не родственники. Так есть буквально одно тело в одной лодке. И значит, цель жизни должна быть тоже одна и та же у них. Для мужчины создать счастливую семью очень просто. Для мужчины. Он должен просто знать высшую цель жизни своей и найти в этом помощницу. И все. Не берите себе жену, которая вам не будет помогать в жизни. Не берите ее. Если не собирается вам помогать, ваши цели, это не жена. Это сожительница. Или тигрица какая-нибудь. Тигрица – это описание из Пурана. Она пьет вашу кровь. Как? Она требует секса и денег. Секса и денег. Это не жена, тигрица. Вас надолго не хватит. Она вас потом же и отвергнет, когда вы ослабнете. Это разве мужчина вообще? Вот раньше он был каким? А я наверное. Вот так это происходит. Сама же женщина его же отвергнет. Она потеряет к нему уважение, будет смотреть на другого, более сильного мужчину. Поэтому женщина не должна вредить в силу своего этого преимущества, не должна вредить мужчине. Например, не должна эмоционально разрушать его настроение. Непрошенный совет нельзя давать мужчине, женщинам. Мужчина сильно расстроится. Почему? У него разум, видите? Он гордится, что может принимать решение, в отличие от женщины, которая трудно принимать решение. У нее же работает все синхронно, одновременно, чувство и разум. Вот так. Если мужчина вот так, попеременно переключать можно. Он хорошо устроен, все работает, отдыхает, не беспокоится. Снова на работу, снова тут. Очень хорошо. То женщина вот такая вся, растрепанная. У нее синхронно. Просто вибрирует постоянно. Она беспокоится и на работе, и во время отдыха, и всегда у нее проблемы. И решить она ничего не может в таком состоянии. Смотрите, как решение принять. То так, и так, и так. Я все понимаю, но не знаю, что делать, что делать, что делать. Говорит, дорогой, вот так, нужно что-то делать. Или так, или так, или так, или так. И когда она вот так его переключает, и так он террор такой устраивает, говорит, стоп, 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 стоп. Вот так делаю, все, уйди. Все, спокойно. Я принял решение. Все, мужчина продвинулся. Говорит, ну не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Сомневается, но беспокоится, но все равно будет беспокоиться. И он делает и ошибается. А она говорит, я тебе говорил. Она защищена, видите, она, если она допустит ошибку, она будет переживать в 9 раз сильнее эту проблему. А если он ошибку совершит, ну и что? Попробуй что-то другое, это мужчина. Мужчина, описан в ведах, это такая форма жизни, которая может жить под деревом. Ему не нужен комфорт, ему не нужно ничего, он может жить под деревом. Но когда он с женщиной связывается, он уже под деревом жить не будет. Она не будет жить под деревом. В 9 раз она думает, дети, комфорт, там, удобство, посуда, все необходимое, потому что она командир крепости, командир дома женщина, не мужчина. Мужчина более широкое поле деятельности должно быть, не дом. А еще большая деятельность. Мужчина должен быть, редко бывать дома. Более того, это вдохновляюще для мужчин будет. Так написано в древних книгах, что мужчина имеет право идти куда хочет и возвращаться, когда захочет домой. Жена не должна вообще никак контролировать и держать. Он может даже не говорить, куда пошел. Иду, значит, нужно, все, ушел. И когда приду, не знаю, как получится. Вот это нормальный мужчина, вот это нормальная семья. Женщина улыбается, вот это, да. Позволить ему куда угодно ходить? А куда он пойдет, интересно, нужно же. А вдруг не туда, куда надо пойдет? Вот видите, в чем проблема? Что мужчины-то нечистые, поэтому теряют свободу. Женщина не отпустит их. Куда пошел? Говори. К кому? Когда мой дядя собирался куда-то ехать на велосипеде, тетя садилась на багажник и говорила, поехали вместе. Нет, нет, я к друзьям, тебе туда нельзя. Поехали вместе, к друзьям, поехали. Нет, туда нельзя, куда еду. Нет, значит, не поедешь. Мужчина, когда чист, обладает вот этим правом, быть свободным полностью. Когда он не имеет каких-то греховных желаний, греховных привычек, он получает полную свободу. Потому что, что бы он делал, принесет благо семье. Вот это мужчина. Он не теряет свободу, когда чист. Чистота, она зависит от этих регулирующих принципов. Секс вне брака запрещен в ведах полностью, абсолютно. Это как одна из самых греховных деятельностей. Запрещается секс вне брака. Это сильно оскверняет ум человека и его душу. Значит, если человек следует этому принципу, он может идти куда угодно, возвращаться, когда захочет. Например. Есть и другие принципы. Не принимать интоксикации. Сейчас никакой мужчина современный без этого не сможет жить. На интоксикации всегда должны быть каждый день какие-то. Постоянно. Либо чай, либо кофе, либо сигареты, либо что-то еще покрепче, спиртное и так далее. Регулярно и постоянно, непрерывно, можно сказать, вы сейчас потребляете. Тонны, десятки, сотни, тысяч тонн ежедневно страна употребляет сейчас в СНГ интоксикации. Огромное количество. И наблюдается при этом стремительная деградация именно мужчин. Мужское население. Мужчинам очень трудно сосредоточиться на цели жизни. Максимум на деньгах и на женщинах. Все. На двух объектах. Поэтому куда ты пошел в свободное время? Не пойдешь никуда. Они теряют свободу. Для них семья становится ловушкой. В силу их нечистых привычек. Также. Видите, сколько проблем порождается. Итак, дхарма. Дхарма – это интересное слово. Дхарма означает свойство, природа, цель, путь, религия. Все это означает слово дхарма. И какова же дхарма человека? Например, мы видим, что свойства у каждого живого существа есть своя дхарма, свое предназначение в природе. Тигр будет есть, скажем, мясо. Верно же, он будет убивать животных. Он не будет же воровать яблоки с нашего огорода? Нет, морковку не будет таскать по ночам? Не будет. Тигр не будет. Не понимаю, у него другая природа. Он следует своей природе. А вот если козу запустить в огород, она съест все. Понятно, у нее такая природа. Мы понимаем это. А камень, он твердый, у него вот такая природа, вот поэтому он камень. Соль соленая, ясно все. Вот ее так нужно использовать. То есть у каждого предмета, явления, живого существа есть своя дхарма. И если соль стала не соленой, мы назовем ее солью. Мы ее сразу выбросим. Как соль, она уже не применяется. Все. Дхарма нарушена. Нет применения больше. Если камень становится мягким, мы из него ничего не построим. Мы отвергнем, да, это не камень, скажем. Мы сменим название. Если тигр перестал есть мясо, стал вегетарианцем, это уже не тигр, правда же. Какая-то кошка домашняя. Так вот, какова же дхарма человека? Дхарма человека в двух проявляется вещах. Мудрость, знание и любовь. Если вы имеете два эти качества, вы достигаете любых целей в своей жизни. Какие хотите. Вот таким путем. Мудрость и любовь. Если вы встречаете человека немудрого и нелюбящего, это человек... Тут же другое название должно быть. Это двуногое существо, конечно же, но уже не описывается как цивилизованный человек. Все. Нет ни знаний, ни способности любить. Способность любить также характеризует совершенство человека. Чем выше способность любить, тем выше совершенство человека. Чем ниже способность любить, тем менее совершенен человек. Итак, путь к совершенству – это также путь любви. Свобода от пороков – и любовь. И первое понимание любви человек получает именно в семье между мужчиной и женщиной. Так вот, эту любовь нужно очистить и довести до совершенства семьи. Вот она задача какая. А не просто ожидать счастья, потому что вы зарегистрировались, и можете спать теперь в постели вместе, и есть вместе. Это не будет источником счастья. Нет, вы быстро привыкнете к этому всему. Счастье нужно, обновляющееся счастье. Вот это можно счастье. А это просто угасающее как бы, чувство. Поэтому как бы эта любовь, она начинается с человеческой платформы, поднимается на более высокую, на благостную платформу, достигает божественного уровня. Потому что любовь проецируется оттуда, свыше. В этот мир проецируется. Она не из этого мира. Она не исходит из материальных комбинаций, как ученый говорит, случайного. Раз влюбился, случайно. Время пришло, биологическое. Нет, нет, нет. Любовь дремлет в сердце каждого живого существа, имеет безграничные формы проявления этой любви. Но в высшем смысле слова «любовь» означает мужская и женская энергия, духовная. И вот она проявляется тогда, когда вы забываете, что вы мужчина и женщина материальные. Вот эта дхарма означает, что вы забудете, кто вы, мужчина или женщина. Я – слуга Бога. Вот это уже дхарма, высшая дхарма, духовная дхарма. И на этом уровне проявляется полностью та любовь, которую мы так ищем в этой жизни. А между мужчиной и женщиной любовь бывает сильная, но это отраженная любовь. Отраженная оттуда. Каждый по-разному любит, с разной силой любит, потому что степень способна отражать разное у человека. Чем чище сердце, тем сильнее вы почувствуете любовь. Тем сильнее вы будете чувствовать. Один святой жил. И он достиг в своей жизни... хорошего уровня. Это называется пхава. Я коротко объясню, что такое слово пхава. Пхава – это то, чем вы живете всю жизнь, опираетесь на это. Во время авиакатастроф люди все кричат «мамочка». Это называется пхава. Вы опираетесь на этот принцип мамы. Всю свою жизнь помните ее. Опираетесь, это опора, основа. И вот когда вы достигаете такой любви к Богу, что опираетесь именно на эту любовь, называется тоже пхава. И вот достиг вот такой пхавы, когда Бог был и мать, и отец, и друг, и все на свете для него было. Называется пхава, но уже не земная, а трансцендентная пхава. Достиг такого уровня. И все же он родился еще раз в этом мире. Он не достиг полного совершенства. Бхава – это только начальное совершенство. А высшее совершенство – это према, это чистейшая, бескорыстная любовь. Когда человек посвящает ум, речь, поступки, всю каждую мысль служению Богу, связана с ним на 100%. Он не успел этого достичь. Он родился. И поскольку достиг такой бхавы, его сердце было очень любящим. Но он еще не успел узнать ничего о Боге, не читал еще книг, он жил как обычный человек. И влюбился он в кого? В проститутку. Привязался к ней. С такой огромной силой. С такой силой, что когда его отец умер, нужно было провести похоронные обряды. Он спрашивал священника, ну сколько ты еще будешь копаться? Я опаздываю. Он спешил к этой проститутке. Даже в день похорон отца он думал, скорее нужно все закончить, мне нужно бежать, она ждет меня вообще. То есть, смотрите, вот эта материальная любовь делает человека просто негодяем. Да? Что-то такое отрицательное тут же проявляется. И когда однажды была очень бурная ночь, Ганга вся вспенилась, какой-то ураган был страшный, ни один лодочник не рискнул переплыть на ту сторону Ганги. Ему нужно было срочно в эту ночь навестить свою женщину. Вышел на берег Ганги, там такое творилось, никого не было, ну надо же, а? Эти люди не выполняют свои обязанности, никто не вышел на работу. Он прыгнул и бросился вплавь и переплыл Гангу. Подошел к ее дому, она думала, кто придет в такую ночь вообще? Скрыла все ставни, ворота. Может, через забор, как через забор, он какую-то веревку нашел, это была змея, на самом деле, по этой веревке перелез через забор, даже не заметил. Постучал в ставни, сказал, вот это, да, в такую бурную ночь ты переплыл Гангу, как это? Просто вплавь. Ты меня так любишь? Она понимала. Я не тот объект любви, она понимала это хорошо. Она понимала себя хорошо. Но она удивилась, ты такую любовь имеешь ко мне. Если бы ты такую же любовь развил бы к Богу, ты бы стал совершенно в этой жизни. И когда она ему это сказала, вся его прошлая жизнь всплыла у него в сознании. Все божественное, что он обрел в прошлой жизни, всплыло в одно мгновение. Он подумал, Боже мой, действительно, к кому я привязался? Это же мешок костей, плоти, мочи, кала, покрытый хорошей красивой прической и кожей. Вдруг увидел эту разницу. И он ей поклонялся всю жизнь, как своему гуру потом, этой женщине. Дал ей наставление, изменила всю жизнь. Говорит, нет, я уйду сейчас в святое место, все, я закончу все. Он сразу почувствовал отвращение к этой деятельности. Он решил уйти во Вриндаван, в святое место, и пустился в путешествие. И по дороге увидел какую-то женщину. И пошел за ней, по привычке. Эта бхава снова пробудилась у него. Он преследовал ее, она убегала от него, он преследовал, шел за ней, даже достигла дома и спряталась. Сказала мужу, кто-то мне это преследовал, какой-то человек. Муж вышел, браман стоит. Он был из семьи браманов, священников. Женщина, вечно что-то кажется вообще. Вы только об одном и том же думаете. Тот браман пришел пожертвование просить, и ты не видишь, что вообще думаешь. Иди спроси, что ему нужно, и выполни его желание. И когда это услышал, это святой подумал, он так стыдно стало. Думал, нужно что-то делать радикальное в моей жизни. Нужно освободиться от этой мирской пхавы. Что тебе нужно, дорогой священник, спросила женщина. Какое пожертвование ты хочешь? Пищи или что-то еще? Ничего, мне нужна шпилька твоих волос, он сказал. Странная просьба, но браман просит, хорошо, возьми шпильку от моих волос, как ты его просил. Он отошел подальше от этого дома, взял шпильку, два глаза выколол. Все отрезано. И вслепую пошел в Вриндаван. Он жил очень долго в Вриндаване. Известнейший святой в Индии человек. Мы сейчас объясняем слово пхава. И слово дхарма. Есть духовные обязанности, есть материальные обязанности. Материальные называются упадхарма, временные обязанности. А духовные санатанадхарма, вечные обязанности. Значит, что мы должны использовать для служения Богу? Упадхарма, временные обязанности. Использовать вечно своих обязанностей. Семья должна быть использована для своих вечных обязанностей. Работа для своих вечных обязанностей. Материальное тело для своих вечных обязанностей. Не наоборот. Не эксплуатировать душу в каких-то временных чувственных наслаждениях. Так душа деградирует. Так, видите, мы делаем одно и то же. Только нужно выяснить, кто же хозяин здесь, душа или тело. Если тело хозяйка, то нам конец. Мы никогда не будем счастливы. Если душа хозяйка, а делаем мы одно и то же. Видели, как люди выгуливают собаками по утрам? Непонятно, кто у кого выгуливает, правда? То ли собака человек, то ли человек собака. Вот нужно разобраться, кто хозяин, и все будет ясно. Итак, у каждого есть свои обязанности. Зная эти обязанности, можем жить мирно дома. Если муж и жена живут мирно дома, то у них поселяется Лакшми Нараяна. Такая пословица есть. Нараяна – это Верховный Господь, а Лакшми – это удача. Там появятся и деньги, и слава, и престиж, и прогресс, и карьера. Все у них там будет. Главное – мир. И вот эта идея мира исходит, прежде всего, от женщины. Самое главное свойство женщины должно быть – умение прощать. Потому что мужчина, когда переключается на разум, очень жесткий может быть. Он может жестко говорить. Иногда женщина даже травмируется, что как себя ведет муж, непонятно. Но это просто разум его. Иногда мужчина может увлечься какой-то другой женщиной. Почему? Потому что он полный дурак в этих вопросах. Вот такой. Эксперты в этих отношениях только женщины. Они видят все заблаговременно. Несколько взглядов, движений, она уже понимает, что там будет дальше. Все ясно. Это женщина. Мужчина нет, ничего не понимает. Он понимает, когда уже все поздно. Когда уже влип по уши сам. Тогда он начинает понимать, что ты совершил. Это я допустил какую-то оплошность, ошибку. То есть поэтому, если мужчина увлекается какой-то женщиной, в силу его вот такой вот нечувствительности, его нужно прощать, сохранять семью все же. Если женщина увлекается мужчиной, это большая проблема может быть. Поэтому в Писаниях во всех говорится, что женщинам это запрещено на 100%. Это разрушительная вещь. А мужчины там уже другое. Не то, что это позволено им делать, но так бывает, говорится. Если так случается, то все же нужно сохранять семью, не разрушать ее. Идея мира большая часть будет сходить от женской половины. И та женщина, которая сможет жить в мире с мужем и со всеми родственниками, она признается святой в Писаниях. Это святость. Вот она. Просто мир. Идею мира очень трудно установить в этом мире. И так это заслуга женщин и мужчин. Не потому война и непонимание в этом мире, что есть Белый дом и Кремль, говорил один святой, а потому что есть вожделение кама. Поэтому люди воюют, не понимая друг друга. Не политика в этом виновата, а отношения мужчин и женщин. Сейчас мира не видать как собственных ушей, потому что пока есть эмансипация, и пока есть неконтролируемое отношение между мужчиной и женщиной, мира не видать как собственных ушей нигде. Будут кризисы, будут неудачи, будут катаклизмы. Гармонии не будет. Нужно сгармонизировать отношения мужчины и женщины. Нужны хорошие, крепкие семьи. А отсюда здоровое поколение, желанные дети, которые лучше нас, это есть прогресс. Не так, что есть много машин, а новое поколение, ведут себя как животные просто. Жуют, что-то пьют и ничего не понимают. В принципе, абсолютно истинно не интересуются. В принципе. Никак не заинтересовывают этих. Невозможно, слушать не могут ни о чем. И контролировать чувства не хотят. Это нежеланное потомство. Почему? Отношения мужчин и женщин причина в этом. Момент зачатия также. Если это превращается все в развлечение, еда, сон, совокупление, оборона. Четыре принципа тела. Будьте внимательны. Это не должно стать развлечением в жизни. Ни еда, ни сон, ни секс, ни оборона. Это злоупотребление. Этому отводится место разумное, по предназначению использовать. И таким образом необходимы здоровые регуляции, здоровая жизнь. Когда начинаются дети в сексуальной страсти именно, когда родители не думают о потомстве, думают только о чувственных наслаждениях во время зачатия, то рождается потомство соответствующее. Эта энергия тонкого тела проникает в плод. Начинается ребенок не так, я сейчас скажу как. Дело не в сексе здесь. Сначала ребенка хочет мужчина в уме. Желание появляется. Вот это начало зачатия уже. Начинается ум же тоже начинается. Не только тело начинается. Тонкое тело тоже начинается. Сначала мужчина сильно желает ребенка. Затем это желание передает жене в сердце. А затем из сердца помещается в лоно. Вот таким образом. Вот это зачатие. Не так, что мужчина даже не думает о потомстве. Женщина в сердце это не принимает или не имеет. И вдруг раз забеременела. С чего ради вообще? Непонятно. Не готовы, оказалось. Нужно подготовить специальную платформу, чтобы пригласить сюда достойное живое существо. Если вы создадите плохие условия, грязные условия для потомства, то придет и личность соответствующая. Если в вашей квартире грязная, недопитые бутылки спиртного, это значит, что гости придут точно такие же сюда. Если же мы создадим правильную атмосферу для зачатия ребенка, придет достойная личность. Это такой важный момент. Когда пробуждается сексуальное желание и сила вот эта вот связывает людей, означает, что какое-то живое существо хочет воплотиться. Также вот эта сторона еще существует. Не просто мы независимы, случайно чувствуем влечение какое-то. Нет. Например, в Ясадева. Это редкий случай в истории Вед. В Ясадева составители Вед, Веданта Сутры, всех Вед. Это величайшая инкарнация Бога литературная. Знаете, как он был зачат? Ясадева. Один мудрец, тоже был его отец. Я сейчас не помню. Ясадева, отец. Кто помнит? Парашарамуни. Он переплывал реку. И одна рыбачка, женщина, перевозила его на лодке. И вдруг Парашарамуни, который в совершенстве контролировал чувства и разум, почувствовал сексуальное влечение к ней. Но он понял, это не случайно. Это не может быть случайно у меня, в моем случае. Потому что я полностью контролирую чувства, у меня интеллект божественный. Он сказал, так, дорогая, мы должны родить ребенка. Прямо на середине реки. Ты что такое говоришь вообще, господин? Ты уважаемый человек, святой для меня. Я обычно простая женщина-рыбачка. Не спрашиваю ни о чем. Ты должна от меня родить ребенка. Но я боюсь, все же видно с берега. Не беспокойся. Поднялся туман. Плотный. Ничего не было видно. Так родился Ясадева. То есть была причина. Но эту причину мог понять мудрец. Только не путайте себя, пожалуйста, с мудрецом, хорошо? Что любое сейчас сексуальное желание, значит, нужно с кем-то вступить в отношения. Нет, это не для тех, кто не контролирует чувства. Совсем не это. Я хочу дать другой пример, что иногда живое существо хочет воплотиться в конкретной среде. Это тоже может быть связано с нашими желаниями. Итак, в чем же причина счастья? Давайте все-таки разберемся, как же быть с нашим сознанием в семье, чтобы не запутаться во всем этом. Ясность в уме приходит благодаря звуку. Если говорить технически, лекарство для ума – это звук трансцендентный. Так же, как и я для ума. Это плохие звуки. Это звуки вожделения есть, материальные звуки существуют. Мы их слышим. Мы слышим, как поют птицы, как квакают лягушки, как собаки лают или грызутся. Что это за звуки? Это кама, говорит, проявляется в звуках. Эти звуки стимулируют у нас тоже определенные ощущения, видение мира, понимание. Либо раздражение, либо что-то приятное. Певцы поют, тоже кама поют. Все это называется звук пракрита. И звук апракрита, не имеющий никакого отношения к вожделению, к каме, трансцендентные звуки, духовные звуки. Единственная связь с духовным миром в этом мире – только звук. Это не образ, не что-то еще, именно звук. Вначале было слово, и слово было Богом. С этого начинается все творение, с божественного уровня, а потом ждут различные формы существования и уровни. Планетные, вселенские и так далее, живые существа. Но начало – омкара. Омкара. Помните, мы говорили самскара? Да? Впечатление. Омкара – это вот такая тончайшая энергия духовная. Вот такая маленькая шашечка у вас есть, которую вот просто вот дунешь, она упадет. Что-то незначительное. Но биджа, семя, оно может прорастать. Вот такое маленькое семечко, если вы поливаете водой, оно вырастает могучее дерево. В данном случае рост идет вот так вот. Больше, 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 больше. Сохраняются все предыдущие фазы. Все сохраняется. И здесь огромная какая-то глыба находится, гигантская. Вы делаете маленькое усилие. Большая глыба падает. Собственно, никакого усилия вы не совершаете. Начало всему – ум. Много ли нужно усилий, чтобы что-то подумать? Если ум тренированный – немного, видите? Если вы правильно думаете, все остальное происходит по законам везения, по законам природы. Потому что природа сотрудничает с человеком, который сотрудничает с ней в уме. недвойственный, нелицемерный человек. Нужно научить ум правильно мыслить. Вот людям даются мантры. Ман, ум, трайты и очищение. Если не можете правильно мыслить, позитивно мыслить, и все, позитивный вывод сделать правильный, если вы подаете скорби, печали, обидам и живете вот такими мыслями, то вам нужно очищение ума, мантра необходима. Каждому фактически человеку. Что он всегда набирает очень много негативной информации, каждый день беспокойство. Живя в городе, тем более. Очень мало позитивной информации. И таким образом омкара, она повторяется регулярно. Перед каждым действием, перед тем, как учиться или что-то делать, повторяется омкара. Полное целое, вы говорите, обращайтесь к полному целому. Все ваши тревоги растворяются. Говорите, ом. Если вы тренированы, все тревоги ваши просто растворяются в этом полном целом. В смысле, незначительными. Ом означает вечность, полнота, полное целое. Я часть полного целого. Все, что делаю, связано с полным целым и для полного целого, для всех. Ничего эгоистического, никакого чувства собственности, полная свобода от этих пороков. Омкара. Но если вы хотите обратиться персонифицированно к Богу, то омкара недостаточно. Омкара – это имперсональное обращение. Я могу каждого из вас назвать гражданин, гражданка. Имперсонально, без имени. Это будет действовать. Вы видите мой взгляд, обращение, да, я вас слушаю, скажите. Но если я хочу лично обратиться, я должен знать имя. Имя. Директор, это директор. Его персональное это положение. Но у него еще есть имя, еще есть семья, еще окружение. Также и Бог, говорится, он у себя дома не творец и не судья, а объект любви. И вот нужно знать вот эти имена, близкие имена. Имени у Бога нет, говорится в Ведах. Почему? Одного имени нет. Вы не назовете его одним именем. Потому что у него безграничное количество качеств. Его называют по качествам. Какой он? Как в Коране говорится? Милосердный. Хорошо. Справедливый. Правильный. Великодушный. Прощающий. И так далее, и так далее. Вот такие есть эпитеты. 99 имен. Но там же в Коране говорится еще сотое есть имя, не раскрытое. Тот, кто познает сотое имя, будет творить чудеса. Что это за чудеса? И Прабхупада сказал то же самое. Имя Бога еще у них не раскрыто до конца. Вот в чем дело. Его нужно до конца раскрыть. И Парашарамуни говорил, что Бог означает, это тот, кто имеет 6 достояний. Бхагаван, Бог, обладатель всего. Чего? 6 достояний. Это его определение. Полное, абсолютное богатство, абсолютная сила, абсолютная красота, абсолютное знание, абсолютная слава, абсолютное отречение. 6. Вот это называется Бог. В безграничной степени. Мы этим обладаем в очень ограниченной степени. Немножко красивые, немножко умные, немножко богатые, немножко отречены. Так мы тоже имеем достояние, благодаря которому можем быть привлекательны. Красота привлекательна, богатство привлекательно, сила привлекательна, отречение очень привлекательно. Поэтому, если мы хотим назвать вот его одним именем, то говорят мудрецы, что это будет имя всепривлекающий. Кришна. Всепривлекающий. Отсюда это слово исходит. Вот это. Самое могущественное обращение к Богу. Так ОМ – это персональное, вы успокаиваетесь, уравновешиваетесь, шанти, мир ощущается. Но когда вы произносите Кришна, вы творите чудеса. То есть вся ваша жизнь становится уже нечеловеческой, а божественной. Если вы это имя практикуете, вы живете с личностью непосредственно, в отношения вступаете. Вы уже не знаете, что с вами будет завтра, но все будет очень хорошо. Вне всяких представлений. Гораздо больше вы можете себе представить. Вот этот путь. Вы даже планировать его не можете, потому что представить невозможно эти вещи. Как он ответит со своей стороны? Например, Кунти. Царица Кунти, есть история о ней, было лет 15 еще в то время. И царь Кунти Пходжа, ее отец, в их царство пришел Дурваса Муни. Один мистик, очень опасный. Он легко гневался, легко благословлял. Очень легко было его разгневать, не удовлетворить. Тогда проклятие посыпется. Царство будет разрушено. Если удовлетворить его желание, он благословит. Могущественная личность. Вот неуравновешенный такой мистик. И когда он пришел во дворец Кунти-Пходжи, царь испугался. Очень опасно служить такому мистику, такому мудрецу. Через что он может проклясть все царство, мы пострадаем. Он подумал, я пошлю служить дочь 15-летнего ребенка. На нее-то он не разгневается. Но он простит какую-нибудь оплошность, если будет. И он послал Кунти. История о ней. Но Кунти от рождения обладала удивительными качествами. Это была женщина целомудренная, девочка. И она понимала все его желания. Она просто на нем сосредоточилась, как на отце. Он просто поражался. Он был абсолютно непредсказуем. Он говорил, я сегодня ночевать не приду. Он говорил, и уходил. А сам приходил. Но когда он приходил, был уже ужин горячий, постель на постель. Откуда ты все это узнала? Не знаю, говорит. Я так подумала, что ты можешь вернуться и сделать все это. И всякий раз, что бы он ни говорил, как бы он себя ни вел, она предугадывала. В конце концов он сказал, я ухожу, наконец, из этого царства. Но ты можешь просить любое благословение у меня, какое хочешь. Любое. Я мистик. Я могу выполнить любое твое желание. Он говорит, а мне ничего не нужно. Я не для этого. Отец спросил, вот и все. Я выполнил волю отца. Ничего не нужно. Он еще больше обрадовался. Какая чистая, святая девочка. Большую будущую. Нет, ты еще просто ребенок, ты не понимаешь. Но я тебе дам сам благословение. Вот тебе мантра. Одна мантра. Но ты от меня ее получаешь. Она будет работать. Принеси эту мантру, ты можешь вызвать любого полубога сюда. А он выполнит любое твое материальное желание. Полубоги — это девы, которые контролируют стихии природы. Превращение природы могут контролировать. Она была девочкой, не понимала, что означает луну. В чем могучесть этой мантры. Он говорит, ладно, спасибо, сказал. Хорошо. Он принес мантру на ухо и ушел. Больше не возвращался. Кунти осталась одна и подумала, неужели любой полубог придет на эту мантру? Что-то мне не верится, что полубоги могут так вот легко приходить, прямо во дворец сюда спуститься, что ли, полубог? Надо проверить вообще-то, да? Конечно, проверю. Она посмотрела на солнце. Пусть Бог солнце придет сейчас. И мантру принесла. И по солнечному лучу Бог солнца выделил экспансию. Возник перед ней. Ослепительно сияет. Ты звала меня? Какая-то просьба? Я не могу напрасно прийти. Я должен теперь что-то сделать достойно моему положению. Да ничего не нужно, сказала она, смутилась, закрыла лицо. Мужчина красивый. Ничего не нужно, иди себе обратно домой, иди, иди, ничего не надо. Ну вот представьте, полубог. Это даже как вы мэру города говорите, пожалуйста, ну-ка подойди сюда. И он подошел, что нужно? Ничего, иди обратно. Очень хорошо, спасибо, что команда работает. Я просто проверил, как будет работать команда. И полубоги все на небесах увидели, что Вивасван спустился во дворец Кунти. Ну, значит, что-то важное, Вивасван так просто не спустится, верно же? Что-то важное должно быть. А что там? О, боже мой, смеху подобно, надо его обратно отправлять. Она просто играет с ним. Вивасван сказал, меня поднимут на смех, я не могу так просто уйти. Проси благословения. Что-то очень важное, соответствующее моему положению. Она испугалась, что же могу попросить? Ничего не нужно. Ты глупа, ты ребенок, я сам все сделаю, ты родишь мне ребенка. Я говорю, великий герой. Вся планета будет знать его. История не забудет его через тысячи лет. О чем ты говоришь? Я же девушка, я не замужем. Ты что? Это позор. У нас же традиции. А как отец и все остальное? Благословляю, грех прелюбодея не коснется тебя. Он коснулся ее живота, она потеряла сознание. И когда очнулась, уже родился ребенок. Карна. Это великий герой Махабхараты. Сын Солнца. Если вы обращаетесь к Богу, то знаете, Он ответит в соответствии со своим положением. Вы будете просить здоровья, а что Он даст? Он даст разум вам сначала, а потом здоровье. Потому что если дать здоровье без разума, вы его быстро снова потеряете, правда же? Это не просто автомат, куда вы бросаете монету, получаете стакан сиропа. А если не получаете, бьете его, вот так вот, чтобы все-таки выдал. Это личность. И верховная личность. Поэтому будет смотреть, что же для вас на самом деле является благом. Вот это учредительное отношение, когда вы начинаете мантру повторять, вы начинаете вступать в такие божественные отношения. Помните это. Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. Маха-мантра. Маха-мантра, в чем ее преимущество? Не имеет никаких строгих правил и предписаний для произношения. Если все остальные мантры нужно очень точно, ритмично, безошибочно произносить, то есть в определенных условиях, то маха-мантра можете прямоверие повторять, в туалете повторять, на улице повторять, утром, рано, в любое время можете произносить эту мантру. Не требует никаких условий строгих. Важно просто учиться ее слушать. И цель, и средство. Что же она открывает, все-таки самое дорогое, самое важное? От чего все зависит наше существование? Любовь к Богу пробуждает. А если это у вас есть, остальное все приложится. Ничего больше не нужно. Автоматически. Так, хорошо, наше время истекло, мы очень долго говорим. Мы должны приступить к вопросам, пожалуйста. Мужчина – это тот, кто просыпается рано утром. Вот, если говорить о его дне, как он живет, мужчина, он поднимается рано утром. Поднимается в 4 утра или в 5 утра. И перед тем, как идти на работу, он выполняет обязанности внутренние сначала. Он занимается омовением ума, готовится. Не думайте, что если вы проснулись, почистили зубы, нарядились, поели, готовы пойти на работу уже. Иногда я медитирую утром на улице летом. Хожу, повторяю мантру. Рано, утром. А потом приходит время, когда наступает рабочее время. И люди начинают выбегать из подъездов в это время. Все. Есть такой цикл, да, вот рано утром все раз и бегут, едут куда-то. Вот. Я наблюдаю иногда, в каком настроении выходят из дома. Ни одного радостного человека не встретил еще с утра пораньше. Ни одного радостного лица. Который выскочил на работу, понимаете? Наконец-то, еле дождался, ночь не спал вообще. Нет, они все сосредоточены, угрюмые, слишком серьезные. И что же они идут делать? Они хотят осчастливить всю страну своей деятельностью, наверное. Что-то великое. В таком настроении это невозможно. Они не проснулись еще. Нужно, чтобы пробудилась радость сначала у человека, а потом приступает к деятельности. И так они в угрюмом состоянии, обремененные какой-то деятельностью, с какими-то негативными мыслями, что куча там всяких проблем решать нужно, они идут на работу, и они никак не могут улучшить ни свою деятельность, ни окружающий мир, ни семью. Сначала рано нужно подняться, заняться медитацией, пока не получите энергию радости, не приступайте к деятельности. Медитация дает счастье, просветление изнутри. Вот это каждое утро мужчина начинается с этого, тогда он становится сильным, сильным разумом человек. Может руководить жизнью своей и своей семьи. Это нужно делать в радости. В большинстве своем семья основывается сейчас на чувстве страха. Заметили это? Люди как боятся. Деньги нужны, образование нужно, ребенок растет, второй, может быть, будет. Что с этими кредитами, что с квартирой, что с родственниками? А вдруг, что с ребенком случится? А вдруг война? А вдруг кризис, а вдруг кто? Они боятся всего на свете. Поэтому нужно пораньше подняться, чтобы отвлечься всех от всей ерунды, от этого мусора. И вспомнить настоящее божественное, как бы, вот эту атмосферу получить. И затем нужно что-то делать. Перевносить эту атмосферу, как мы сказали. Вот это счастье зайдет от человека. Мужчина принимает решения, он приносит домой материальное и духовное богатство, и то, и другое. Зарабатывает деньги. Также мудрость определенную имеет. Он все это приносит в семью, домой. Женщина создает такую атмосферу, чтобы мужчина восстанавливался быстро после всех этих усилий. Это сатва, чтобы он тоже чувствовал счастье в этой атмосфере. Чувствовал, что тут его любят. Уважают, прислушиваются. Пожалуйста, если есть вопросы, давайте. материнская энергия, но они зависимы как чаша весов, это сексуальная энергия, материнская энергия. Материнская энергия — это энергия святости фактически. Потому что мать, она самое бескорыстное существо по отношению к детям. Прощающее, любящее. Безусловно, любого ребенка она любит, какой бы он ни был. Если даже не отвечает любовью, все равно продолжает любить. Это определенная святость. Но это держится на ее внимании и заботе. Дхарма, видите? Материнская дхарма. Но сексуальная энергия означает, что мать хочет развлекаться, наслаждаться хочет. Хочет гулять так же, как раньше, быть свободной. Это означает, что часть материнской энергии, она забирает ее, это внимание, чтобы, и использует для своих целей наслаждения. Ну, так независимо эти вещи. Либо одно, либо другое, конечно. Если она работает, ну сейчас многие женщины работают. Что с этим делать? Материнскую энергию. Материнская энергия — это ее природа, прежде всего. Она дана уже женщине. Нужно просто правильно пользоваться свободой выбора. И все. Один мужчина — и все. Все понятно. Все остальное автоматически проявляется, все ценности. Из целомудрия женщины истекает все самое лучшее. Все ее ситхи, способности и силы. Да. Означает, что недостаток умственного, интеллектуального труда, занятости. Нужно не моменты, нужно изучать философию хорошо. Когда моменты наступают плохие, уже в том моменте может быть трудно это сделать, нужно регулярно изучать философию, чтобы ум не погружался в скорбь и в недостатки. Чтобы этих моментов не было, нужно регулярно изучать философию Бхагавад-гиты. Пока терпите, пока. Но нужно ум, чтобы он учился философски мыслить. Есть экстремальные методы. Допустим, головой в холодную воду можно. Но это не то, что я хотел бы сказать. Это экстремальные временные какие-то меры. Раздражение — это огонь. Его погасить нужно холодная вода. Вот и все. Но это чисто такой внешний процесс. Внутренний процесс — нужно изучать философию. Философски на жизнь смотреть, учиться. Правильно говорите, то и другое верно, что изучать священные писания, шастры, потом жизненные уроки. Но это сработает только в одном случае, если мы ведем правильный образ жизни. Образ жизни в сатвагуне. Вот тогда все это нам даст знание, мудрость. Если образ жизни у нас не в сатвагуне, то нам не помогут ни жизненные уроки, ни изучение писаний. Образ жизни необходим, чистый. Тогда можно научиться чему угодно. Да. Воспитание ребенка? Если говорить о главном, вкратце об этом, если говорить о главном, то воспитание ребенка означает, что мы вкладываем в него высший вкус сразу же. Как только он рождается, мы помещаем его в атмосферу трансцендентную, духовную в своей семье. А затем, когда он получает этот высший вкус, он не будет с ним все соизмерять, верно? И никогда не ошибется. Высший вкус – это вкус трансцендентного счастья, любви и мудрости. Это эта атмосфера именно. Это вкус жизни. Это трансцендентное счастье, это любовь к Богу. Если родители имеют это, они могут передать этот вкус ребенку. Если вы ему передали этот вкус как наследство, то, соизмеряя все с ним, он не совершает ошибки. Он никогда не деградирует. Все просто. Нужно вложить в него просто высокий вкус. Или, например, если это не божественный вкус, то хотя бы вкус материальный высокий, сатвичный. Культуру, высокую культуру иметь. Вот что главное. Если мы не можем дать ему этот вкус, то мы не можем его воспитать, ничему хорошему научить. Он вкус будет искать в другом месте, верно же? Он же вкусов ищет. Счастье ищет. Сейчас век Кали, и у нас очень маленькие семьи. Иногда семья состоит просто из трех человек. Это мать, отец, маленький ребенок, все. А в ведические времена семья означала готра. Все жили вместе, родственники всегда. И мать, и отец, и дяди, и тети, и внуки, и бабушки, и дедушки, и прочее, прочее, прочее. Это готра был целый, как бы районы были такие, готры. И там было очень много общения и всего остального, они помогали друг другу. То сейчас нужна взаимозаменяемость. Иногда мать сидит с ребенком, иногда придется отцу сидеть с ребенком, сколько это возможно. Просто делайте то, что необходимо. Если вы имеете ответственность, то вы знаете, что делать. Правда же? Это не нужно даже предписывать. Просто есть ответственность отца, вы знаете, что нужно делать. В семье мы обычно взаимозаменяемы. На работе вы, может быть, большой человек, а в семье нужно вам иногда мусор выносить. Правда же? Семья и семья. Вы не говорите жене, я директор, в конце концов, но ты имей уважение ко мне. Почему нужно мусор выносить или в магазин ходить за хлебом? В семье вы не можете это сказать, просто делайте и все, любую работу необходимо. Да. Слепорожденный.
Да, да, да. Могу ли подсказать? Второй пример, из какого места я
искал, не мог найти. Евангелие нужно искать.
Я Евангелие искал, да. Чуть-чуть поточнее.
Я не помню точно, какое это место. Это известный пример, где Иисус отвечает на вопрос не за свои, не за чужие, а чтобы проявились дела Божьи. И так он ответил на этот вопрос. Такой ответ был у него. Но тут не об ответе мы говорим, а о вопросе мы говорили. Что сам вопрос поставлен интересно. Как он может страдать за свои грехи, если он с рождения слепой? Вопрос был так поставлен.
То есть какой Евангелие расскажется?
Насколько помню, есть во всех четырех Евангелиях, только не везде одинаково подробно описывается эта история. Но там несложно найти. Евангелие не такое большое. Еще раз посмотрите. Где Иисус его исцеляет потом? Возвращает ему зрение. Мало вопросов по семье. Да.
Может быть, вы не явно не... Как же на вопрос? Считаете ли вы
Я чувствую, что у меня есть миссия. Это я с детства чувствую. Не только я. Я знаю много людей, которые имели это чувство с детства. Я также чувствую, что меня спасают каждую секунду. Поддержку дают. Я даже знаю, кто это делает. У меня есть духовный учитель. Я чувствую каждую секунду поддержку от него постоянно. Я чувствую полную зависимость от его милости именно. Расположение ко мне. В связи с этим у меня есть долг по отношению к нему. Я служу его миссии распространения знания, потому что он этого очень хочет. Потому что он заботится о миссии также своего духовного учителя. А тот своего духовного учителя, это парампара, преемственность существует. Она передается по парампаре, эта миссия. Поскольку я хотел иметь миссию, я получил по милости гуру. Получил. И эта миссия поддерживает меня, дает мне защиту и все остальное. То есть пока я в миссии, я чувствую, что я спасен и защищен на 100%. Прежде всего, я спасаю самого себя. Конечно же, мне очень нравится общаться с людьми, безусловно. Это очень вдохновляющий, захватывающий процесс совершенно. Уже больше 20 лет этим занимаюсь, и всякий раз это новое что-то. Но духовная жизнь, она рассеивает иллюзию, в этом и преимущество. Здесь нет места воображения вообще. Здесь только реальность пробуждается. Любовь – это единственная реальность, которая все открывает. Поэтому здесь можно опираться на реальность в этом процессе. Это сродни тому, как человек голодный и ест пищу. И он насыщается, получает силу, и голод уходит. Это же реально. Вот во сне, если вы хотите есть, вы не можете насытиться. Верно? Вы едите, но голод остается. Она говорит, это иллюзия. В материальном мире мы что-то делаем для счастья, а счастья все нет. Нет. Иллюзия какая-то. То здесь, в этом процессе, вы кладете пищу на язык и сразу чувствуете насыщение. Все. Значит, вы проснулись. Когда вы просыпаетесь, вы же явно понимаете, все, что было ночью, был сон. Вы же не путаете две реальности. Потому что сон очень временный. Каждую ночь снится что-то другое. Это слишком изменчиво. А вот здесь я вот лег вечером, и утром проснулся в том же месте. Я опираюсь на ту реальность. Я понимаю, это реальность выше. Также здесь, когда вы пробуждаетесь к духовной жизни, вы понимаете, что этот мир временный. В сравнении с этой реальностью, это просто временное существование. Иллюзорное. То есть вы совершенно четко можете это все различать. Это несложно. Несложно. Там не бывает путаницы. Попытки внедрить или схватить уже прочитанное, допустим, Нет у меня никакого знания, нет никакого видения. Я пользуюсь знанием, пользуюсь видением. Так же, как огонь. Я пользуюсь его светом и вижу. Нет огня, я не вижу. Прежде всего, я должен признать свое несовершенство. Вслед за этим, я признаю, должен принять совершенство от кого-то. Вот и все. Пока вы не примете совершенство, вы не станете совершенным. Да. Оно углубляется. То есть степень несовершенства, она абсолютно полна. Называется на санскрите нитья-бадха это положение, вечно обусловленное, безвыходное положение у каждого из нас в этом мире. Пример человека, провалившегося в слепой колодец в глухом лесу. Он обречен на смерть. Нитья-бадха называется. Поэтому единственная возможность это просто позвать кого-то на помощь. Вот и все. Другого выбора здесь нет. Мы должны довериться этому процессу. Хорошо. Довериться почему? Потому что просящему хлеба камень в руку не положит. Вопрос не в том, где истинный или неистинный гуру, истинное или неистинное учение, или процесс, а в том, насколько искренне я сам, насколько я сам квалифицирован как ученик. Вот в чем есть главный вопрос. Если ребенок просит рыбу у отца, Иисус говорил, то отец разве положит ему змею в руку? Такого не бывает. То есть вы должны положиться на этот процесс. Искренне положиться. Если вы искренне, вас не обманут. Ни о чем не беспокойтесь. Будьте искренне в сердце. Искреннюю душу не обманешь. Не надо во всем сомневаться, постоянно ходить. Нужно просто искренне желать, искренне желать, искренне хотеть это. И все получите. Нет, не ждите ничего. Просто искреннее желание имейте и все. Все придет. Энергия духа исходит из духовного источника. Вам нужен источник сейчас. Вам нужен духовный учитель. Так, честно говоря. И все станет на свои места. Вы сами не сможете придумать ничего. Это так же, как даже опытный врач, если он имеет сердечный приступ, он себе операцию на сердце не сделает. Нужен другой врач. Вам нужен духовный учитель. Все станет на место. Насколько важно путешествовать по святым местам уже жене? Это нужно делать периодически, благоприятно. Глубокое очищение, когда идут места паломничества. Семейная жизнь, она очищается. Регулярно это, раз в год, хорошо. Да, да. Духовный фестиваль приравнится к паломничеству. Поэтому посещайте фестивали духовные, если есть возможность кого-то. Хорошо. Большое спасибо. Мы закончили наш семинар. Какие будут какие-то объявления? Нет? Все?
Я бы хотела от лица всех слушателей благодарить вас, уважаемые читания Чандра Чаран Прабху, за ваши лекции. Именно ваши лекции дают нам возможность духовно прогрессировать, потому что вы излагаете, даете нам, раскрываете ведическое знание настолько интересно и доступно, и очень увлекательно. И я хотела бы вам пожелать успехов вашей проповеднической миссии, потому что то знание, которым вы делитесь, оно делает людей действительно счастливыми. Большое вам спасибо за это.